Здравствуйте, друзья! Мы с вами на связи. Еще несколько секунд, и я увижу, как картинка появляется у меня. Я получаю тоже стрим с YouTube. Вот она вышла, буквально несколько секунд прошло. И мы с вами, наверное, впервые в таком хорошем качестве это делаем. То есть это лучше, чем 10.80, там, по-моему. Сейчас я попробую глянуть, что у нас там показывает. 14.40. Ну что же, у нас хорошая картинка, потому что мы работаем с камерой. И тут у меня вот устройство есть, через которое все это идет. С нормальной камерой, с нормальной оптикой. И я надеюсь, что у вас картиночка будет хорошей. Тут у нас появляются первые зрители со своими приветствиями. Вот. А тема у меня сегодня — это что происходит в стране. И это телефончик зазвонил. Значит, ну, что делать? Давайте я его возьму, одну секунду. Да, значит, неожиданно. Давайте я ему сейчас звук, наверное, выключу. Не сообразил, я извиняюсь. В общем, все хорошо. Зазвонил — и хорошо. Тема у нас — это что в стране происходит за февраль месяц, который заканчивается. Сегодня 22 число. И, наверное, наиболее таким значительным событием февраля было то, что удалось избежать шатдауна. И, в общем-то, у нас правительство функционирует. Нет вот такого напряжения в обществе, когда все вот так звенит. Вместо этого у нас другое напряжение, которое связано с тем, что, значит, введением чрезвычайного положения, как бы, да, такого типа у нас есть на южной границе, такая ситуация, что вот пытается президент оттуда деньги получить, через чрезвычайное положение, получить деньги на свой забор. Что у него там получится, мы не знаем, но мы знаем, что на вторник назначено голосование в палате представителей, которое контролируется, значит, оппозицией, демократической партией, назначено голосованию по отмене вот этого положения. И фишечка там очень интересная получается. Дело в том, что в Сенате, где большинство республиканцев, председательствующий, вот господин МакКоннелл, он имеет право ставить что-то на голосование или не ставить. Это как бы его прерогатива. Например, когда там почти за год до окончания срока президента Обамы тот выдвинул кандидатуру члена Верховного суда, и было достаточно большинство, чтобы за него проголосовать. То есть, если бы поставили на голосование, был бы еще один член Верховного суда, 9-й. Но МакКоннелл просто не поставил. Он сказал: не будем ставить. Вот если вы через год там выборы выиграете, тогда сами все поставите, а сейчас нет. И вот, то есть у него есть довольно такие серьезные полномочия. Но если речь идет о такой ситуации, как сейчас, вот о чрезвычайном положении и так далее, то он теряет возможность ставить или не ставить на голосование. Если палата представителей проголосует, во вторник это выяснится, но дело в том, что у резолюции, у законопроекта, ко-спонсоров, то есть тех, кто подписался под подачей, уже там, по-моему, 226 человек, это больше, чем нужно для того, чтобы прошла эта резолюция. То есть, грубо говоря, она уже фактически прошла. Если проголосуют все те, кто подал этот законопроект, то он уже прошел. И тогда наступает очень интересный момент. В течение там двух недель, 18 дней, ну, такого плана, там, пусть будет две недели, не позднее, Сенат должен проголосовать. И вы скажете: ну так там же большинство республиканцев, там вот это правда. Но, во-первых, не все республиканцы поддерживают. И, скажем так, в основном им это неприятно, эта ситуация им не нравится. И сам МакКоннелл говорил, что нужно по возможности избежать введения чрезвычайного положения. Но раз уже так случилось, дальше наступает у них очень серьезная ситуация, потому что республиканцы должны высказаться, каждый, да, должен проголосовать. Либо он голосует за отмену, либо он голосует против отмены. То есть, грубо говоря, либо он голосует вместе с Трампом, либо он голосует против Трампа. И то, и другое для республиканского сенатора это катастрофично, потому что у Трампа нет такого большинства там в республиканской партии, которая там доминирует очень сильно. Но дело в том, что если он проголосует против Трампа, то на следующих выборах сторонники Трампа просто заблокируют его выдвижение от республиканской партии. Если он проголосует вместе с Трампом, то те, которые не любят Трампа, будут против него. Понимаете? И получается, что и та, и другая ситуация стрёмная. То есть гораздо проще было бы вот как-то так вот уходить от ответа на вопрос, ты поддерживаешь или нет. А сейчас они оказываются в такой очень несимпатичной ситуации. И это в прессе освещается, вот пишут, вот интересно, что им тут нелегко придется, значит, как им теперь быть и так далее, и так далее. И вот, в общем, такая занятная вот штучка. Сколько там, 16 штатов подали иск в суд о приостановлении действия вот этой вот, вот этого чрезвычайного положения. И, в принципе, я так понимаю, что для Трампа существенно было не то, что деньги на забор он получит или он их не получит. Существенным для него было показать своим сторонникам, что он использует все возможные и даже совершенно невозможные средства для того, чтобы, так сказать, вот выполнить, так сказать, свои обязательства перед ними. Вот я думаю, что это главный результат, которого он добивается, а все остальное тоже там как покажет, так сказать, ход развития событий, но это уже второстепенно совершенно. Так. Да, вот говорят, что стрим стал лучше качеством. Ну, работаем, что же. Эта камера, вот, которую я поставил, там ей уже лет 5, но просто там вот оптика вот такая, это не то, что веб-камера, сами понимаете. Здравствуйте, дядь Миша. Как считаете, Мидвест для мигрантов нормальное направление? Как там аборигены с подозрением или нет относятся к новоприбывшим? Я бы сказал, что Мидвест это не магистральное такое направление для движения иммигрантов в страну. А так, в принципе, где угодно можно жить. Почему же? Живите на здоровье. Я не думаю, что какое-то есть в стране такое место, что там плохо новому иммигранту. Ну, правда. Конечно, есть места, где может быть более комфортно. Это правда. Вот есть, да, там, допустим, русские врачи, русские магазины. Там в целом много других иммигрантов. И на их фоне вы выглядите, может быть, даже как бы ближе к американцам. Да, то есть, если они там в расовом отношении другие и так далее, то вы как бы все-таки больше, как, так сказать, хардкор такие белые американцы там, и так далее. Ну, я бы не стал сильно на этом зацикливаться. Чисто гипотетически, если на предстоящих выборах будет только два кандидата, Трамп и Берни Сандерс, за кого вы проголосуете? Спасибо. Для меня это очень простой вопрос, потому что выборы протестные в последнее время, понимаете? То есть, конечно, есть люди, которые голосуют там за Трампа, а есть люди, которые голосуют за Клинтон. Но большинство людей, которые голосовали, они голосовали против, понимаете? Они голосовали против Клинтона или против Трампа и так далее. Значит, поэтому голосовать за Трампа я не буду. Поэтому в такой ситуации у меня единственный выбор есть, это голосовать за Сандерса. То есть, скажем, из них двух, безусловно, Сандерс, с моей точки зрения, гораздо меньшая проблема для страны. 23 февраля как-нибудь отмечаете, мама родная? Ну, я отмечу 22-го, вот я 22-го поеду в аэропорт завтра. Нет, 20, точно, это 23-го будет. 23-го завтра я поеду в аэропорт, там приезжают люди, летят из Южной Кореи. Я, честно говоря, не знаю, они там живут или просто через Южную Корею летят. Вот таким образом я этот день и отмечу, вот, добрыми делами. Расскажите о днях, когда произошел взрыв в Чернобыле. Да, это помню хорошо. Что чувствовали, о чем говорили люди? Как это переживалось в Москве, воспринималось в мире? Про мир не скажу, мы тогда жили в Москве. А это же все было, понимаете, в обстановке секретности, они же не рассказывали ничего. Взрыв произошел, там, я боюсь соврать, 26 апреля, такого плана. Вот, и дальше они молчали. Но облако пошло туда, на Белоруссию, потом на Польшу, потом на Швецию. И вот шведы забили тревогу. Потому что ядерный фон, вот все эти дела, значит, радиационный фон. Шведы забили тревогу, и вот тогда пошло-поехало. Поэтому все это время было ощущение, что обманывают, что правды не говорят, что угроза гораздо страшнее, чем на самом деле, и так далее, и так далее. Кроме того, хлынул поток, ну, беженцами не назовешь, да, но хлынул поток людей вот из того же Киева. Ну, поскольку у меня Света киевлянка, то есть как бы мы знали там много людей, хлынул поток в Москву, то есть мамы с детьми приезжали, жили у родственников. Вот у нас было несколько Светиных одноклассниц по школе, которые приехали в Москву тогда с детьми, потому что вот такая была история. Кроме того, одна из Светиных одноклассниц, близкая подруга ее, она сейчас в Канаде живет, ее муж работал на монтаже одного из блоков этой самой электростанции Чернобыльской. Вот как раз в это самое время. То есть я уже там по номерам не помню, какой рванул там и какой чего. Но вот он работал на монтаже, он в это время там находился. Им тоже ничего не сказали. Им сказали, это была суббота утром. Он в субботу утром собрался на работу. Сказали, что, значит, на работы не будет. И он сел на автобус там. На автобус нельзя было сесть, он сел на катер, в общем, как-то толпы людей куда-то мотали. Ну, в общем, вот так вот. И подозреваю, что он видел дымок там какой-то, он приехал в Киев, и прежде чем идти домой, он пытался где-то пройти анализ там на зараженность своей одежды там чем-то и так далее. Он понимал, что может быть. Но в Киеве не было такого места, куда можно было прийти и померить там радиационный фон, поэтому он... Ну, в общем, поехал там к маме, там переоделся, потом, в общем, такие вот дела. Примерно в это время, уже чуть позже, я работал, где-то диссертацию писал, и диссертация у меня была по там сенсомоторные навыки, машинопись, там вот, так, вот эти все дела, но там был физиологический аспект, и я сидел в библиотеке, такой, это метро Профсоюзное, по-моему, библиотека была медицинская. И там, в частности, там были диссертации по медицинским наукам, были в той библиотеке, не в Ленинке, где я обычно работал, а вот там. Поэтому вот я там сидел, и там оборудовали специальное такое место, где проходили какую-то подготовку люди, которые должны были ехать потом на ликвидацию последствий. Они собрали там в одном месте все, что у них было по радиации, последствиям радиации, там еще что-то. И вот как-то вот так я... А я там рядышком просто сидел, смотрел с балкона, как там... Ну, как-то, конечно, все это было, да. Я не знаю, если какой-то еще другой аспект вас интересует, я, может быть, что-то вспомню. Переживалось очень хреново, да. Стоит ли подавать на грин-карт, если ты не специалист в своем деле? Швейцарам работать придется. Швейцарам не каждого возьмут, между прочим. Там, если думаете, швейцарам берут каждого, это не так. Если ты не специалист, ну ты можешь стать специалистом. Если ты не в состоянии вообще учиться или не хочешь учиться, это твое дело, как бы, я не знаю. Если есть вопрос, стоит ли подавать, не надо. Зачем? Есть люди, у которых нет такого вопроса, пусть они подадут, пусть приедут. Насколько много налогов вы платите как инвестор в недвижимость? Понимаете, для того, чтобы заплатить налоги с недвижимости, это нужно ее продать. И тогда с прибыли вы можете, тогда с вас возьмут какой-то налог. Тоже там есть масса тонкостей. Я в основном плачу, если налоги, я плачу налог на недвижимость как таковую. Да, есть такой налог на недвижимость. Это примерно 1%. 1,1%, 1,2%, смотря где находится. Если в Техасе, например, там было бы вдвое дороже. Но вот у нас тут в Калифорнии примерно так. 1%, 1,1%, 1,2%. То есть, скажем, с миллиона, если у вас недвижимость стоит миллион, то вы будете платить в год, там, допустим, 12 тысяч, там, 11-12 тысяч. Вот эти налоги вы не уйдете. А все остальное, это вы уже должны там продать, зафиксировать как бы получение некоторой прибыли, и дальше с этой прибыли с вас возьмут налог, да. Насколько вероятно, что левые демократы будут доминировать на ближайших выборах? На ваш взгляд, это плохая или хорошая тенденция? Вы знаете что, если вы про количественно говорите, ну, допустим, будет там от левых демократов, будет вот этих прогрессивов, да, допустим, там будет 5 или 6 человек, или даже 8. Ну, хорошо, но в лучшем случае останется один, так, всерьез останется один. Остальные там скажут, что они снимают свою кандидатуру в поддержку его. Ну и не все же, они же не все прогрессивс, есть совершенно как бы такие традиционные демократы без этого. Соответственно, электорат демократической партии. Кстати, на демократических праймериз голосовать могут как демократы, так и независимые. Вот я, например, как бы зарегистрирован как независимый, но я при желании, я никогда в жизни не ходил на праймериз, но я, в принципе, при желании могу пойти и проголосовать на демократических праймериз за того или иного кандидата. Ну, пусть будет, как будет, это же партия, это же люди, это очень большое количество людей. Значит, если они сдвигаются влево, ну, значит, такая тенденция, ну, ничего страшного. Это не революционеры. Понимаете, как бы сказать, я против того, чтобы их демонизировать. Потому что кто занимается их демонизацией? Их демонизацией занимаются те, кто пытаются защитить открытых фашистов, куклукс-клановцев. А тех, кого, ну, я не знаю, там, казалось бы, мы победили, там, в 45-м. Вот, это же они. Это они пытаются их демонизировать. Потому что это им на руку играет, это позволяет им вот собственных демонов превратить, как бы, и не совсем даже в демонов. Подскажите, пожалуйста, если на интервью по политике откажут, через какое-то время грин-карту дадут и дадут ли вообще? Ну, вам могут отказать на интервью по политике. А дальше существенно, что с вами произойдет. Вы можете подать в суд и потом апеллировать несколько раз. И самое страшное, что может произойти, вам дадут такой статус, называется withdrawal of removal, то есть вам разрешат остаться в стране без перспективы получения когда бы то ни было грин-карт. Но вы можете находиться в стране, это самое страшное. Или вы можете самодепортироваться, без того, чтобы вас силком отправили. И в этом случае у вас сохраняется какая-то возможность в будущем на что-то. Но в общем и в целом, это некоторый процесс и, собственно, соответствует законам. Но законы, наверное, будут меняться в ближайшее время. То есть, судя по тому, какой шмон такой стоит в этом деле, то, наверное, что-то изменится. Если на интервью, так, ага, рад за решение улучшить канал. После обращения к зрителям за фидбэком осталось облако смыслов, вот ё-моё. Но четкого понимания, какие метаморфозы произойдут, нет. Подытожьте, что и как именно будет изменен канал. Ну, у нас ведь их два на самом деле, у нас их пара. И разделение было изначально таковым, что поскольку у нас есть много такого междусобойчика, вот, то междусобойчик как бы уходит на Портнов блог, так просто поболтать там, потрепаться и так далее. Вот, поэтому я думаю, что больше будет уходить на Портнов блог, а то, что у нас на основном канале, мы постараемся делать с более высоким качеством, чтобы картинка была лучше, монтаж появится. Это все вот очень скоро произойдет, очень скоро. Ну, я думаю, что в течение месяца мы уже так подойдем. И план такой, чтобы в месяц было 10 видео, пока вот я себе такую наметил цифру, число такое наметил, 10 видео, которые идут с хорошей съемкой, с монтажом, которые не являются сиюминутным чем-то, а такие типа нетленки, да, то есть вот в них как бы мы вкладываем время, деньги, чтобы так что-то такое красивое появилось. И если сегодня кто-то выступил и что-то сказал, и мне нужно тут же там делать какой-то репортаж на эту тему, мы не будем этого монтировать и тратить 3 дня на то, чтобы это все приобрело какой-то вид. Мы будем делать вот так, как мы сейчас делаем. Но вот я купил камеру хорошую, там за пару тысяч. Сейчас вот объектив должен прийти, ну, пишут, до понедельника. То есть, может, он сегодня придет, может быть, я не знаю, как на выходных, потому что он должен на офис быть доставлен. Но, значит, в понедельник придет объектив. Вот прямо для таких ситуаций, как сейчас, такой для интервью, такой для малых форм. Вот. Может быть, я потом еще возьму объектив, там есть другой, мне советуют там долларов за 800, чтобы, знаете, такие съемки на природе делать, там, куда много входит, и даже если вот open house какой, говорят, тоже хорошо. Ну, посмотрим, будем расти. Не то, чтобы у меня там $800 там как-то тормознут, просто я хочу понимать, зачем и как я этим буду пользоваться. Потому что вот эта камера, которую я сейчас купил, Osmo пакет, я все еще в раздумье, где же ей пользоваться. То есть я понял, что в машине я ей пользоваться не буду. Это понятно. Вот, при прогулках, ну, надо смотреть. Ну, в общем, надо разбираться. Тут еще выяснилось, что когда я делаю видео, спасибо, когда я делаю видео 4K на 60 кадров в минуту, так там еще что получается, что 3-4 дня проходит, пока эти 4K появляются. Понимаете, вот там несколько я сделал таких сюжетов, а их нету. Ну, в смысле, вот сейчас появились, я думаю, уже вообще никогда не появятся. 3-4 дня, это что ж такое? Тут что-то мне прислали, смотрите, конвертик пришел. Ну, потом вскрою, когда дело дойдет, вскрою. Вот, идем дальше. Облако смыслов. Ну, посмотрим, у меня тоже четкого понимания нет, но мы движемся. Как мне поступить? У меня диплом будет в мае-июне 2020-го. Ага. А результаты грин-карты в 2019-м будут. Если я выиграю, как мне подать заявление на интервью так, чтобы оно выпало на май-июнь 2020-го? Я вам сейчас на ходу не скажу. Вот, но давайте дождемся результатов грин-карт. Что же переживать лотереи, да? Дождемся результатов лотереи, что мы будем переживать заранее? Какой смысл? Посещение, как вы думаете, посещение одной страны, допустим, Таиланда, сильно повлияет на шансы получить турвизу в США? Ну, вы сами знаете, я этим не занимаюсь, но из того, что другие люди говорят, у нас на канале, например, когда я их приглашаю, они говорят, что надо посетить несколько стран. Таиланд совершенно замечательное место для посещения. Но они говорят, надо разные. Вот не то, что там только по Европе ездил, а вот всюду. В Египте был, в Таиланде был, там, во Франции был, в Индии был. Ну, знаете, как-то так вот он путешественник такой. Не могу адекватно воспринимать электронные версии книг. А я сам такой тоже. Нет желания не читать много, не запомнить их. А бумажные стоят по 1/4 стипендии. Сталкивались ли вы когда-нибудь с таким? Ну вот я говорю, я сам такой, я хорошо читаю бумажную. Так, знаете что, ребят, тут... Давайте я буквально одну секундочку, я сейчас подскочу, я извиняюсь. Да, движемся вперед. Так. Не могу, да. Какие планы относительно вашего англоязычного канала? О чем он будет? Ну, вы знаете, что пока что у меня план такой, что у нас есть канал Portnov School. Он англоязычный, но он как бы школьный. И... я хочу его немножко приподнять, потому что там 34 тысячи подписчиков. Как-то они там наскреблись. Я не знаю откуда, я ничего специально для этого не делал. Канал этот существует уже 11 лет. Вот если Silicon Valley Voice 10, то тот существует 11 лет, больше 11. И вот там накопилось 36 тысяч подписчиков. Там у меня где-то 370 видео, но в основном они закрыты для школьных дел там и так далее. Поэтому я подумал, что я очень редко туда что-то вывешиваю. Обычно это какие-то фрагменты уроков, но очень-очень редко. Поэтому мы будем делать интервью со студентами, интервью с там, какими-нибудь менеджерами, преподавателями, специалистами и так далее. Вот вокруг тестирования, вокруг школы. Я на нем попрактикуюсь, а дальше уже, может быть, я захочу сделать англоязычный канал. Это в далеких планах. Сделать просто англоязычный канал. На канале Portnov School я хочу потренироваться с тем, чтобы, наконец, уже немножко поработать со своим произношением, потому что я как-то все собирался, но руки не доходили, были другие приоритеты, а тут уже все-таки выходишь к людям, надо так постараться. Вот, так что я надеюсь, что уже в этом году календарном я существенно лучше начну так произносить, потому что у меня как бы уже потенциал весь на месте стоит, я слышу хорошо, я в состоянии, только мне надо чуть-чуть, небольшой толчок мне нужен. Вот я думаю просто, с кем бы позаниматься. А может, вы мне присоветуете, кстати, если вы знаете кого-то, кто хорошо ставит произношение, вот, желательно где-нибудь у нас на местности, но не обязательно. То есть можно в скайпе это делать, то я бы с удовольствием поработал. Так, идем дальше. Несколько раз упоминали о том, что люди в США поднимают свои доходы на сдаче, перепродаже жилья. Ну, есть такое, да. Расскажите небольшой путь в это направление. С учетом дохода на семью 150 тысяч. С чего начать? Если у вас есть доход 150 тысяч, то в зависимости от того, где вы живете, вы можете подойти к этому делу как бы по-разному. Если вы живете, или, допустим, не живете, но готовы инвестировать в каком-то месте недорогом. Ну вот, например, мы ездили сейчас в Майами, да, и там вы видели, там были видео, показывали квартиру за 100 тысяч. One bedroom квартира. Стоит 100 тысяч. И вам же не нужно 100 тысяч сразу давать, да, вы можете дать там, допустим, 20 там, или 15 и уже купить эту квартиру. И дальше она за какие-то деньги сдается. И вот у вас уже пошел какой-то процесс. Вот уже у вас есть какая-то квартирка. Конечно, выгоднее, например, брать что-нибудь, ну, допустим, домик, там, может быть, 12 квартир, или даже 8, или там 15. Есть места, где это все стоит смешные деньги. Ну, как бы совсем, совсем недорого, есть такие места. Вот, конечно, лучше бы, наверное, там самому жить, но обычно там, где мы живем и зарабатываем, все подороже. Поэтому деталей не хватает. Кроме того, есть, я бы вам, может быть, точнее сказал, но тут еще вопрос, какие вещи вам лично, например, сложно делать, а какие легко. Может быть, у вас переживания какие-то, то есть, скажем, степень толерантности к уровню риска, или там, скажем, нужно где-то там менять, может быть, там плиту, или там лампочку, или что-то. А вы далеко живете, и вам, ну, как бы сказать, не хочется этим заниматься. Тут кто-то мне звонит, секундочку. Алло? Алло? Я в стриме. Через полтора часа, хорошо? Ну, чуть позже, может быть, 1:20. Угу. Давай. Отлично. Так. Хорошо, значит, мы идем дальше. Да, это как бы такой путь. Я на самом деле вот практически не имею никаких пенсионных планов в классическом таком виде, там какие-то mutual funds или там, ну что бы это еще ни было. Вот у меня все, что есть, у меня все в недвижимости. Поэтому эта тема для меня близкая, но конкретно надо, знаете, так, 150 тысяч – это очень приличный доход, очень, на семью, для того, чтобы начинать этим заниматься и очень успешно заниматься, и просто, большие дела делать. Ну, не такие большие, как, может быть, Трамп, но достаточно приятные. Устроился на не очень взрачную работу в IT, при этом ищу дальше. Как искать работу, при том, что просто нереально отвечать на звонки рекрутеров целый день, так же, как ездить на собеседование? Я бы сказал, что рекрутеры, а особенно компании, хорошо понимают вот это обстоятельство. Во-первых, на всех этих веб-сайтах, где вы вешаете свое резюме, вы можете указать, что вам не звонить, а только писать, только в письменном виде. Компании, которые интервьюируют, с удовольствием вас проинтервьюируют либо рано утречком, либо, допустим, там, ближе к вечеру, или там даже в после работы. Все прекрасно все понимают. Абсолютно. Даже не думайте об этом. Это абсолютно нормально все. Это, наоборот, повышает как бы котировку ваших акций. Человек занят, человек прихвачен, у него даже времени нет. Это человек, которому, понимаете, к нему еще подкатиться надо. Это не такой, который ходит, не знает, чем заняться. Нормально, очень хорошо все. Когда у вас был лишний вес, у вас были проблемы с артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара. А как сейчас с этим дела? Ну, я перестал принимать таблетки от давления, у меня были. Я перестал колоть там инсулин. Но у меня есть какие-то таблеточки еще там есть. От холестерола есть и от сахара есть таблеточки. Ну так, символически. Лучше, конечно. Я расстался с девушкой. Понял, что это не мой человек. И что у нас вообще нет ничего общего. Бывает. Но есть одно. Но я заполнил на нее заявку на грин-карту. Как бы вы поступили? Вернули бы девушку или нет? Ну, обманывать девушку нехорошо. Так? То есть, допустим, девушка выигрывает, да? Вы говорите, давай так, мы с тобой распишемся, да? Поедем вместе. А дальше уже будем смотреть, например. Но вы не должны ей как бы клясться в любви просто ради того, чтобы там куда-то уехать, переехать. Мне кажется, это как-то внутренне должно было бы напрягать человека. Ну, я не знаю, люди разные. Вот. Я бы не строил так свою жизнь, я не знаю. Зависит. Трудно советовать. Сколько можно зарабатывать, например, во Флориде в первое время сервисным обслуживанием компьютеров, ноутбуков? Мелким ремонтом, сборкой компьютеров, helpdesk, например. Есть грин-карта. Я про Флориду уж никак вам не скажу, я там не живу. Если у вас английский на месте, если можете работать и выполнять такую работу такого типа, я не знаю, я думаю, долларов 15 в час так, наверное, сплатят. Если найдете такую работу, то есть, как бы, не то, что там она на каждом углу, но она есть. Что думаете про возможного кандидата Камалу Харрис? Из того, что пишет, у нее весьма радикальные предложения и программа. Вы знаете, что я вам скажу? А что радикальное? Вот что радикальное? Понимаете, в стране катастрофа с системой здравоохранения. Полная катастрофа. Вы можете кричать о том, что катастрофа, когда вам нужно похоронить, там, скажем, Обаму, который пытается что-то с этим сделать. А когда Обамы нет, никто не кричит, что катастрофа. Нормально все со здравоохранением, понимаете? Но я как человек, который пользуется, я вам хочу сказать, что катастрофа реальна. Поэтому, когда нам говорят, что вот давайте мы сделаем Медикер для всех, мне нравится эта идея. Я считаю, что это гораздо лучше, чем вот этот вот Обамакер, через задницу сделанный, вот, и там справа налево. И... Знаете, по аналогии с анекдотом про Горбачева, который перестройку делал справа налево, можно сказать, что как доказали, что Обама еврей. Говорит, как? А посмотрите, как он сделал свой Обамакер справа налево. Понимаете? Нам нужна система здравоохранения человеческая. Нельзя же так. Мы единственная развитая страна, в которой такой кошмар творится. Поэтому как радикально это все? Боже, какие радикалы! Они хотят сделать вот, значит, такую же систему здравоохранения, как в других развитых странах. Это же обалдеть можно, сейчас страна вся рухнет. Понимаете? Они хотят, чтобы обучение в высших учебных заведениях было бесплатным. Вот как в какой-нибудь там Германии там, или во Франции. Какая катастрофа, не дай бог. мы сейчас превратимся в Германию там, или во Францию в том, что касается обучения, образования или там, здравоохранения. Понимаете, что радикальное? Что радикальное? Жена выиграла грин-карту. Мы можем без детей уехать. Она потом вернется в Россию. И с детьми приедет чуть позже. Она, значит, смотрите, вы не можете въехать без нее. Если она выиграла, то вы с ней заезжаете. Нет, ну подождите, вы должны тогда с детьми заехать. Вы не можете за ними потом. Вы должны заехать все вместе. После этого вы можете в любом составе вернуться, переехать, приехать, вы как бы, но заехать вы должны все вместе. Я это так понимаю. Если вы говорите с детьми чуть позже, то это чуть позже не должно быть за пределами того срока, который вам дан для того, чтобы въехать в страну с грин-картой. Понимаете? Если у вас написано, скажем, там, до 1 мая вы должны въехать. Это значит, что она может въехать и раньше, но с детьми она должна въехать не позже 1 мая. Таким образом. Что ожидаете от Mueller Final Report? Никто не знает. Это абсолютно засекреченная такая вещь. Больше того, никто не знает, опубликуют ли этот репорт. Он не обязан быть опубликованным. Значит, Mueller, согласно мандату, который у него есть, должен этот репорт отдать генеральному прокурору. Вот, собственно, и все. У Мюллера нет никаких обязательств по тому, чтобы этот репорт отдавать в Конгресс, в прессу, еще куда бы то ни было. Значит, все его обязанности заканчиваются передачей репорта генеральному прокурору. Генеральный прокурор уже должен думать, что ему с этим делать. Он может какую-то часть послать, например, в Конгресс. Или, ну, Конгресс может затребовать. Но там, понимаете, еще какие тонкости. Дело в том, что когда такие репорты появляются, то там есть некоторая информация, которую не хотят делать публичной и даже в узком кругу не хотят, потому что там идут какие-то свидетели, там идут какие-то люди, там идет какая-то агентура, которую вы не хотите сдать. Понимаете? То есть это тонкие все вещи. То есть это может быть или может не быть, мы этого не знаем сейчас, но что я хочу сказать, что полная публикация репорта совершенно не обязательно произойдет, и даже частичная совершенно не обязательно произойдет. Поэтому там может быть все что угодно, начиная от того, что не удалось установить ничего такого касательно там, этого русского следа, и вплоть до того, что там был сговор и так далее. Поэтому все, что угодно может быть. Все, что угодно. Никто не знает, поэтому спекуляций много. Вот говорят, что он буквально тут чуть ли не на днях этот репорт, значит, уже отдаст генеральному прокурору. Вот буквально говорят, вот вопрос. Ну, правда, это уже несколько месяцев говорят, что вот-вот. Но сейчас уже говорят, что вот буквально на днях. Я ничего не ожидаю. Как были спекуляции, так и останется. Но если там будет прямое обвинение, это уже под импичмент там, и так далее. Но это как бы, мне кажется, это маловероятно. Вот. Дальше они будут скрывать этот репорт. Дальше будет жуткий скандал по поводу скрытия этого репорта. Потому что скажут, что вот они там, он там что-то начудил, там Трамп, а они не хотят раскрывать. И пошло, и поехало. Поэтому я не думаю, что это так уляжется так тихо, это все как-то вот усадка будет такая простая. Я думаю, там будет много шороха еще после, даже если ничего такого явного обвинения не будет там предъявлено. Кстати, надо сказать, что Мюллер является сторонником концепции той, что действующий президент не может находиться под судом в криминальном кейсе, то есть его надо сначала импичнуть, а уже потом. Поэтому сложно. Если я выиграл грин-карт, а сыну 27 лет, как я его могу забрать с собой? Никак. Ответ простой. Никак. Значит, вы можете получить гражданство через 5 лет и попробовать сына оприходовать. Но это у вас займет, там, не знаю, в сегодняшних темпах займет там 12, 14, 15 лет такого плана. Так. Приветствую. Еду в США в конце апреля. Ой, а я как раз родился в конце апреля, 28 числа. Так. Посоветуйте, пожалуйста, города, места, которые стоит посмотреть. Путешественник такой, так, Нью-Йорк, еду, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго. Дальше вот думаю. Послушайте, из Чикаго махните в Сиэтл, так? В Сиэтле возьмите автомобиль и спускайтесь до Лос-Анджелеса. Вот мой вам совет. Вы не пожалеете. Так вдоль океана там хайвей идет, изумительно. Проедете через Вашингтон, через Орегон, Портленд, там через Калифорнию, секвойевые леса. Боже, такая красотища. Вообще Тихоокеанское побережье США, и не только США, вот и Мексиканское тоже там и так далее. Безумные красоты это все, безумные. Не могли бы я рассказать, как провозить большую сумму денег в США? Читали, что на семью из двух человек можно провозить только до 10 тысяч кешем. Нет, провозить вы можете любую сумму кешем. Абсолютно любую. Никаких ограничений нет. Но может так сложиться, что от вас попросят объяснений по этому поводу. Ну, потому что идет борьба с отмыванием денег, там, наркомафией. Поэтому 10 тысяч, говорят, ну, это, пожалуйста, чек на расходы взял. А когда он там 50 везет, ему говорят, а у вас откуда? Он говорит, а вот там квартиру продал, вот у меня справка там. Говорит, ну хорошо, проезжай. Ну то есть, не то что запрещено, но просто вам надо иметь как бы объяснение того, что за источники. Детский сад в Калифорнии, это выгодный бизнес. Вы знаете что, востребованный очень, то есть детских садов не хватает. Ну вот у нас тут в Кремниевой долине не хватает. Может быть в Лос-Анджелесе сколько хочешь, я не знаю. А вот у нас тут катастрофически не хватает детских садов. Выгодный ли бизнес? Ну ничего, но вот если вы сидите дома, допустим, и там у вас до 6 детей одновременно даже не требуется лицензии никакой. Вот до 6 детей можете у себя дома держать просто вот потому, что вы так хотите. На больше 6 надо иметь там лицензию. Ну, в общем, да, я знаю людей, у которых садики, большие садики, они очень неплохо зарабатывают, очень. Так, насчет интервью, у меня давно там в планах было, но как-то я все не доберусь до них. Правда ли, что месячная зарплата медика в США может доходить до 100 тысяч, а может существенно превышать 100 тысяч? Существенно. Я не знаю, кого вы медиком называете, я в данном случае имею в виду не врача, а я имею в виду сестру медицинскую, разного уровня квалификации, да, и может быть хорошо за 100 тысяч, да. Жена про Америку и слушать не хотела. Сейчас вопросы задает. Вот адресую один из них. Так а где же он? Если после дождя грязь на тротуарах и дорогах. Ну, вот тут, где мы живем, как-то нету. Нет. Ну, у нас, правда, не то, чтобы там дожди часто были, но грязи нет. Я не знаю, как они это делают. Здесь и пыли нет. Вот, допустим, если ветер подует, то нету пыли. На машине, чтобы высадилась пыль, это, я не знаю, там нужно, чтобы она месяц простояла. Наверное, потому что посыпают. Вот тут нет открытой земли. Ее посыпают такой толченой корой и, может быть, щепой такой. Но нигде нет открытой земли. Может быть, это делается, чтобы оно не высыхало там под солнечными лучами. Я не знаю почему, но открытой земли нет. Даже если вот стройка, например, и там какой-нибудь экскаватор пришел, что-нибудь копает. Стоит вокруг там три мексиканца, ну и не обязательно мексиканцев, со шлангами. И там поливают это все, чтобы, значит, пыль усела и не шла на соседей. Вот я не знаю, здесь как-то к этому так относится трепетно, я бы сказал. Посмотрел вебинар по cover letter. Да, есть у меня такой. Как правильнее его написать, если ты только начинаешь путь в тестировании и нечем похвастаться? Как изложить мысль правильно, чтобы им захотелось со мной разговаривать? Некому читать ваши cover letter, понимаете? Cover letter пишут там, где есть конкуренция, там, где нужно показать класс в изложении мысли, в хорошем языке и так далее. Если вы смотрели мой вебинар, то вы, наверное, услышали, что тестировщику это не нужно. Просто не нужно. Людей не хватает, понимаете, когда вот одна позиция и 20 человек, и вы хотите показать класс, вы пишете этот cover letter. А они тоже затрудняются, кого им взять, и начинают читать ваши cover letter. А когда ситуация противоположная, да, когда люди нужны, а нанять некого, Зачем вам cover letter? Итоги конкурса будем. Да, я все никак не соберусь. Мне просто что-то в последнее время как-то вот на это самое. Я уже подвел все итоги, я даже рассказывал в одном из стримов. Но мне просто нужно видео смонтировать на этот счет. Я хочу, чтобы так как-то с фрагментами это вот как-то так было. Вы хотите развиваться только в YouTube или потихоньку везде? Хочу потихоньку везде. Безусловно, везде. YouTube просто я там уже и так есть. Поэтому я хочу как бы выйти на следующий уровень. А везде меня практически нету. Меня практически нету в Фейсбуке, меня нету в Инстаграме. Ну, то есть формально есть какие-то аккаунты, но реально ничего такого нет. Ну, там идут ссылки на мои видео. Ну, вот, собственно, и все. Можно ли будет оплатить адвоката из-за аренды квартиры с помощью карты российского банка? Если ваш банк не будет противиться тому, что деньги... Значит, со счета берутся иностранные организации, то, конечно, можно. То есть, вам не откажут. Вот карта, она и есть карта. Что я думаю о протеиновых порошках? Я как-то обхожусь без протеиновых порошков, я не знаю. Есть люди, которые все время шейки протеиновые пьют, я таких тоже знаю. Но есть люди, которые занимаются спортом, знаете, у них там особые какие-то дела. А так... Я не знаю. Я отношусь так, что я не пользуюсь. Где бюджетнее можно снять жилье для работы в Пало-Алто? Рядом с Пало-Алто есть такой городишечко, называется Ист Пало-Алто. Прямо вот через хайвей на ту сторону. Вот, пешком можете ходить. Вот там, это, пожалуй, самое бюджетное жилье, которое есть в Кремниевой долине, там. Я студент направления программная инженерия. О как. Программная инженерия. Есть огромное желание уехать из там, страны, подал на грин-карту, уровень английского на слабом уровне. Каковы шансы найти хорошую работу? Никакие. Хорошую работу без английского вы не найдете никогда. Первое. Второе. У вас проблем не работу найти, а у вас проблемы легализоваться в другой стране. Поэтому, если вы действительно хотите уехать, да, и у вас такая профессия, значит, первое, вы учите английский. Не для кого-то учите, для себя учите. Так, чтобы он был не на слабом уровне, а чтобы и других могли учить. И это несложно, кстати. Вы можете за год поднять английский так, что вам больше уже и не надо будет. Значит, первое, вы учите английский. Второе, вы в своей профессии растете. На крыльях взлетаете, как ракета взлетаете в своей собственной профессии. И дальше идете работать в какую-нибудь контору, там, вот как ИПАМ, да, у которых есть офисы по всему миру. Вот. И когда вы будете что-то из себя представлять профессионально, это может занять там, 2, 3, 4, 5 лет. Вот. И вот такая контора, как ИПАМ, вас сюда перевезет. И будете и работу хорошую, и деньги хорошие, и все у вас будет хорошо. А без языка. Без вообще элементарного понимания того, что нужно иметь разрешение на работу там, и так далее, вы далеко не уйдете. Начинайте разбираться в этом деле, это же не сложно. Ну, разбирайтесь. У вас на руках все карты, понимаете? Вы молодой. Вы можете этот английский поднять, как нечего делать. У вас профессия обалденная, с которой вас порвут, с руками-ногами оторвут, если вы освоите эту профессию. Понимаете, вам не нужно переучиваться в программную инженерию из бухгалтеров. Или преподавателей китайского языка. Понимаете? Вы уже двумя ногами практически там. Ну просто скажите себе, я тут. Мне нужно еще вот это. Понеситесь. Понеситесь, полетите, взлетите к чертовой матери. Потому что молодость пройдет. И так и останетесь со слабым английским языком. И мыслью о том, что когда-то там чего-то и так далее. Понимаете? Да. Вторгнется ли Трамп в Венесуэлу для наведения там порядка и для поднятия его рейтинга перед выборами? Тут я вам скажу такую вещь. Значит, давайте сразу про поднятие рейтинга перед выборами. Все-таки до выборов еще 2 года, правильно? Это первое. Второе. Никакая война рейтингов никому не поднимет. То есть, война только опустит рейтинги. Никому не нужна война в Венесуэле. Третье. События в Венесуэле для Трампа существенны, поскольку он как бы вот с первого дня своего президентства он ведет избирательную кампанию выборов 2020 года, то, например, с точки зрения результатов выборов во Флориде, например, да, это позволяет ему, скажем, активная позиция, вот, антидиктаторская, так сказать, в Венесуэле, позволяет ему привлечь на свою сторону венесуэльцев, которые живут во Флориде. Их много. И вот пишут о том, что их поддержка может быть решающей, ну, или не быть, но, во всяком случае, есть такой шанс, что их поддержка может ключевую роль сыграть в итогах выборов во Флориде. А Флорида такой штат, он такой пограничный, он там миллиметр туда, миллиметр сюда, такой очень-очень ровненько все идет. То есть это может быть хорошим перевесом, но не война. Но не война. Поэтому тут дело такое. Вот, может ли он вторгнуться? Ну, наверное, может, но я не думаю, что, как сказать... Я не думаю, что он своими руками это будет делать. Он, вряд ли он туда американских солдат пошлет. Есть еще там кто-то, кого можно там попросить или приплатить, они это без него сделают. Я думаю, что вот так это неправильное развитие событий было бы для него. Михаил, а в 90-х годах уже приехали в Сан-Франциско? В 90-м году я приехал, да. Помните ли вы первую неделю, месяц, полгода жизни в этом городе? Я не только помню, но я написал это все. У меня есть книжка, которая называется, вот, значит, я вам покажу. Да. Ой. Вот. Значит, у меня есть книжка, и... PDF-овский и не только PDF-овский вариант этой книжки есть под каждым нашим видео. Не под стримами, потому что под стримами ссылки не копируются, а вот под любым нашим видео есть много-много ссылок. И вот там есть, значит, ссылка, можете в PDF, можете там для мобильных устройств есть форматы. И почитайте, там исключительно подробно именно эта часть описана. Вряд ли я подробнее когда-нибудь еще смогу рассказать или написать. Не находите, что налог на недвижимость все-таки очень большой, с 1 миллиона 10 тысяч долларов? Как его платить пенсионеру, если домов дешевле миллиона нет? Ну, пенсионер же не покупает дом за миллион. А дом за миллион вот купите вы, там, допустим, я не знаю, сколько вам лет, ну, допустим, вам 35 лет, или даже 40, вы купите дом за миллион, а когда дойдет дело до пенсии, скажем, пройдет там 25-30 лет, и этот дом, или, скажем так, тот дом, который сегодня стоит миллион, давайте в таких категориях, тот дом, который сегодня стоит миллион, 25-30 лет человек купил, там, скажем, за 170 тысяч. Вот, поэтому сегодня он может, например, его продать, взять дикое количество денег и поехать там куда-нибудь во Флориду и купить за 250 тысяч совершенно новый дом. Например. Вот. Или он может оставаться жить в этом доме, а платить налоги, но если он купил его за 170 тысяч, то он платит сейчас, может быть, с 250 тысяч. Ну так, да. Подскажите приложения, сервисы для прослушивания лекций из американских университетов. Я даже не знаю, есть ли такие приложения, но вот я знаю, что если вы пойдете на YouTube-канал Стэнфордского университета, у них там есть много, например, курсов, которые они пишут в своих аудиториях. Вот это я знаю. А так, чтобы вот какое-то специальное приложение, я не в курсе. Visa U1 знаете? Нет? Так. Чтобы гораздо быстрее обрабатывался 4K 60 кадров, поработайте с кодеками видео при рендере. YouTube какой-то очень хорошо и быстро воспринимает. Google поможет, я думаю, бла-бла-бла. Ну, я не знаю, я следую рекомендациям, знаете, я же не сам придумываю. Я следую рекомендациям. А вы работаете над видео сами или просите делать кого-нибудь? Ну, пока что я это все делал сам. Вот, а в дальнейшем у меня будет помощник, который будет делать монтаж хороший там и так далее. Сколько вам стоит парковка в аэропорту Сан-Франциско или Сан-Хосе, когда вы встречаете грин-картовцев? Вы знаете, что зависит от того, сколько я там проторчал. Например, последний раз я приехал и встречал Дениса из Алма-Аты. С меня вообще ни копейки не взяли. То есть там типа минут, не знаю сколько там, 20-30 первые, вообще ничего не стоит. И я приехал, а он уже вышел, и я его просто забрал и ушел. И я говорю, сколько? Мне говорит, выезжай, говорит, так. Вот, бывает, что долларов 6, а, может быть, даже десятка где-то, ну, десятка крайне редко, долларов 6, 6-8. 40 лет в Америке принято отмечать. В России все говорят, что традиция такая, что нельзя ни в коем случае. Я такой традиции не слышал. То есть, я свои 40 лет отмечал, как положено. Вот, а насчет того, что в Америке каждый человек по-своему, кто-то отмечает, кто-то нет. Тут же страна такая, знаете, очень разнообразная. Очень-очень много разных там и социальных групп, и этнических, и профессиональных. И... Ну, просто вот как, я не знаю, как вот сериал «Star Trek». Значит, смотрите, там они все разные такие. Вот и здесь то же самое. Поэтому, если вам хочется отмечать, отмечайте, не хочется, не отмечайте. То есть, всем пофигу совершенно. Выиграли грин-карту, интервью в марте, ну молодцы, слушайте. Но у отца профессиональная болезнь, из-за чего у него плохая флюорография. Он сдал анализы на туберкулез, но они будут готовы уже после интервью. Что делать? Ну, значит, вы пойдете на интервью с тем, что есть. И скажете им, что вот такая ситуация, и что будет анализ попозже. И они вам скажут, ну, либо они скажут, ничего страшного, проходите. Либо они вам скажут, ну тогда давайте мы вам переназначим, там на, придете там, или там дошлете ваши анализы, что-нибудь такое. То есть ничего такого не произойдет, что вот из-за того, что анализы вдруг попозже, то что-то произойдет. Нет, ну, значит они попозже примут решение. В крайнем случае они отложат принятие решения, а могут и так пропустить. Был ли в вашей школе успешный студент, в прошлом обычный водитель или строитель? Вы знаете, что у нас все-таки люди в основном с высшим образованием учатся. Ну, или такие, знаете, недоучившиеся. Вот там учился, приехал по work and travel, там после 4 курса или 3, и остался в Америке. Вот такие есть. То есть, все-таки это более-менее люди вот этого направления. Так, чтобы вот он был водитель, который всю жизнь водитель и ничего больше, кроме как водитель, он, скорее всего, просто не придет. Вот. Но были люди самых разных профессий. Ну, конечно, вот у нас был, например, дядька один. Он 7 лет был водителем такси. А до этого он был журналистом, военным журналистом. То есть он писал, на украинском языке писал. Он был военным украинским журналистом. В каком-то военном журнале на украинском языке что-то он там писал. Понимаете? Потом приехал сюда и думал, ну тут пока вот такси повожу. И 7 лет водил такси. Потом пришел к нам, стал очень успешным там, специалистом. Все такое. То есть такси из него совершенно ничего не вышибло. Но все-таки он был при этом развитый там, и так далее. Если это водитель, и у него развитый мозг, понимаете, и он соображает, и он компьютерно грамотный, и так далее. Так, ну, дело же не в том, что он водитель, а дело в том, что он соображает раз, что он компьютерно грамотный, два, и он рвется куда-то три. Вот, собственно, и все. То же самое со строителем. Так. Человек пишет. Хотел отправить на залив Орк. А чего хотел отправить? Вопрос, наверное. Не получается. Что делать? Как там сообщение добавить в тему? Ну, это же обычный форум. Там вы регистрируетесь, добавляете. Ну, если просто что-то мне написать, значит, вы можете написать мне в Фейсбуке, можете ВКонтакте. Я все читаю, в общем-то. Ну, единственное, что в Фейсбуке и ВКонтакте я не так часто захожу, но ну, я прочитаю. Есть ли в США teens? Я не знаю, что это. Более того, что есть производство, я усомнился, что в США может быть производство китайских БАДов. Но сказали, что есть, даже адрес могут предоставить. Я не знаю, что это. Недавно выставил резюме. 4 звонка от рекрутеров. Все разговоры заканчивались после ответа «нет» на вопрос. Вы citizen или green card holder? Неужели все так плохо? Я бы сказал так. Тут есть две ситуации. Ситуация первая. У вас есть разрешение на работу. Ситуация вторая. У вас нет разрешения на работу. И вы хотите, чтобы они с вами разговаривали, при том, что никакого шанса вас нанять все равно нет. Поэтому без этого сказать что-то трудно. Но действительно, я об этом много раз рассказывал, сейчас идет такая травля людей, у которых есть разрешение на работу, но тем не менее, значит, с ними не хотят разговаривать, пока нет грин-карты. Очень простой ответ на это на все. Вы говорите, что грин-карта есть. Если у вас есть разрешение на работу, то есть у вас есть вот эта карточка EAD, Employment Authorization Document, значит, вы говорите, конечно, есть. Они говорят, тогда пришлите. Вы говорите, конечно. Вы сканируете эту карточку, вытираете номер на ней и отправляете им. 9 из 10 они ее принимают как грин-карту без всяких проблем. Такая история. Насчет акцентов. У Марины Могилко есть много знакомых. Например, Веня Пак. Они как раз специализируются на акценте для наших соотечественников. Я, кстати, думал про Веню. Я мало чего про него знаю. Я просто знаю, что они дружат с Мариной. Вот. Но он где-то даже вроде местный у нас тут недалеко живет. Я попробую у Марины спросить про него. Да, интересно. Смотрю, у вас уже более 5 лет. Переехал в США. Все равно смотрю уже много лет. Вот такой человек. Вы очень эрудированный человек, спасибо вам. Мы ласково называем вас смотрящий по Америке, такой вот высматривающий. Спасибо, спасибо. Так, попробуйте перенять что-то из приемов у подкастера Марка Мэрона. Он настолько прославился, что ему уделили немало времени в последней серии мультсериала «Симпсоны». О нем есть сериал «Мэрон». Я забуду, так, это же вы тут написали, сейчас оно пройдет. А, ну потом видео будет, хорошо, я гляну. Где-то в районе 12, хорошо. Так, навык набора текста вслепую. Следует ли указывать в резюме? Не надо. Тут все вслепую набирают. Это все равно, что написать, что умею читать и писать там. Не надо. Вот мы всю жизнь учимся, ищем лучшие работы, бизнеса, накапливаем богатство, покупаем дома. А куда это все в конце жизни? Вот вопрос. Вы куда собираетесь это деть? Ведь передать детям, внукам их демотивировать. Ну, я вам скажу такую вещь, чего ж там демотивировать? Когда то, что после меня останется, кому-то останется, то уже, ну, все-таки я еще поживу там, уже моя дочь будет или пенсионного возраста, или на подходе к нему. Понимаете? То есть я не думаю, что уж так вот. Вот. Мы же молодые были родители. У меня дочь родилась, мне был 21 год. Не было еще 22, почти 22. Так что мы молодые родители. Поэтому детям там 19-летним или там 25-летним, чтобы демотивировать, от нас ничего не достанется. Достанется все-таки уже тем, кто постарше. Но я это по-другому, значит, объясняю. Мы сюда приехали, у нас никогда ничего не было. Мы были нищие. То есть натурально нищие. Карманом, карманом. То есть мы, конечно, мы были образованные, мы там что-то такое по жизни могли делать, но, в общем-то, мы были совершенно нищие. Но если вы посмотрите на людей, живущих в Америке, тут есть там то есть, по 10 поколений уже, там и по 5, и у них что-то есть, у них передается что-то из поколения в поколение. Я за то, чтобы у нас в поколение что-то передавалось. Вот, собственно, и все. Значит, это какой-то доход. То есть, ну, то есть, конечно, можно продать и просто что-то купить на эти деньги, но можно просто сдавать, например, иметь какой-то доход. И я когда смотрю на своих внучек, например, я за дочь я не беспокоюсь, она, собственно, она адвокат, она партнер, там она хорошо зарабатывает, и муж у нее тоже, они, дай бог, всем так. Вот, но, как вам сказать, но внучки, я очень надеюсь, что им тоже ничего не понадобится такого, что, то есть они и без нас бы справились, да, я очень, очень рассчитываю, там, я думаю, что девочки хорошие у нас, но если у них там будет где жить, например, когда они постарше станут, вот у нас есть там сколько-то жилья, и оно настолько дорожает и настолько становится недоступным, просто я поражаюсь, кто вообще в состоянии это все покупать, и дай бог, чтобы они в состоянии были себе покупать. Но сам факт того, что у них есть, в случае с чего, понимаете, уже не так плохо. И оно же не у них, оно у меня. Я пока это использую как свою, так сказать, там, как свой пенсионный план, да. Но если такая возможность будет, и я могу как-то поучаствовать, почему же? Я с удовольствием. Я не вижу в этом проблемы никакой, демотивирующей. Да. Идем дальше. поподробнее про инвестиции в недвижимость со 150 тысячами в год. Я вам ответил уже, что это вопрос сугубо индивидуальный. Надо смотреть, где человек живет, как далеко от дома он готов инвестировать, какие у него приоритеты, чего он больше боится, например, или чего он больше хочет. Это все очень-очень индивидуально. Инвестиции в недвижимость разнообразны, как целый мир. Понимаете, это целый мир большой. Там есть все. Поэтому дело не в том, что я вам сейчас расскажу, как это нужно делать, а дело в том, что вот такой, какой вы есть, можно для вас подобрать то, что вам будет там, скажем, в масть. Вот то, что надо. Какой язык программирования советуете начинать начинающим? Я советую начинающим изучать программирование, независимо от языка. Вот я бы так сказал. Если вы думаете, что программирование это язык, то я с этим никак не соглашусь. То есть программирование это такая профессия. Вот. Ну или можно сказать такой навык. Да, можно уже на это смотреть. И никак от языка не зависит. В общем-то. Я даже с трудом себе представляю программиста, который не поменял бы там в течение своей карьеры, там, скажем, за 30 лет не поменял бы там 3-4, может быть, больше языков. Бывает, что и 10 поменяет. Поэтому тут есть свои тонкости, но, ей-богу, это нехороший вопрос, честно. Вы должны спросить себя, зачем вам программирование? Ну или кого-то спросить, зачем вы хотите учить программирование? Какая ваша цель? Как вы будете этим пользоваться? Какие задачи вы собираетесь решать? В каком направлении развиваться? И так далее, и так далее. Пошло-поехало. Если мы с семьей уедем в США, сын, я, жена, трое, хватит ли нам 25 тысяч долларов? Немного побаиваемся. Далеко не у всех есть 25 тысяч долларов, людей, которые приезжают в США. Если вы приезжаете с грин-картой, имеете право на работу, то это просто замечательная большая сумма. Вот. Если вы едете без грин-карты, без разрешения на работу, просто по туристической визе, с мыслью о том, что вам придется как-то вы тут потом зафиксируетесь, то считаете, что 10 тысяч вы уже отдали адвокату, так? То есть у вас остается только 15. Разрешения на работу у вас нет, поэтому зарабатывать вы будете немного, и вам, скорее всего, придется подгребать из этих вот 20, оставшихся 15, а вам еще машина нужна. И тоже за 1000 долларов вы не купите такую, чтобы на ней можно было нормально ездить. И выясняется, что вы, в общем-то, не очень здорово себя чувствуете. Но опять, это все равно намного больше, чем у подавляющего большинства тех, кто приезжает сюда вот так же, как вы, чтобы остаться. Поэтому это большие деньги. Правильно распорядиться, конечно, важно. Любой суммой очень важно правильно распорядиться. Но в общем-то, это достаточно большие деньги. В связи с новостью о фейковых универах, как не попасть в капкан и подобрать правильный? Михаил, значит, если вам говорят, что вы можете платить деньги и не ходить на уроки, и вот тебе разрешение на работу, то это фейковый. И вас раньше или позже вас депортируют и правильно сделают. Значит, кроме того, если там у них tuition 2000 долларов в год, понимаете, 2000 в семестр. Таких нет таких университетов. Это чисто фейковый. Но то есть, если вы ищете правильный университет, вы ищете такой, где есть занятия, вы приходите в этот университет, вы смотрите, что там есть занятия, что там есть студенты, там есть преподаватели, там, ну как же? Ну что ж такое-то? Это несложно совсем. Вот эти 600 студентов, это не были люди, которые, как вам сказать, оказались жертвами чего-то. Это люди, которые сознательно искали такое место. Они специально платили посредник. Вы поймите, что произошло. Эти 600 человек посредникам заплатили, которые им сказали, мы тебя отведем, там недорогой университет, ходить не надо, а разрешение на работу с первого дня. И они за это заплатили посредникам. Это же не то, что они нашли его на интернете и пришли учиться. Те, которые нашли их на интернете и пришли учиться, их просто не взяли. По каким-то причинам. Они были им не нужны, они не собирались этого ничего делать. Они искали тех, кого посредники приводят, кто взятки платит для того, чтобы попасть вот, в такую ситуацию. Они же не собирались никого учить. Это был фейковый университет, где не было занятий и не могло быть занятий. Вот о чем речь идет. Поэтому, если будут посредники, которые вам скажут, мы с тебя берем бабки, выдаем тебе разрешение на работу и можешь не ходить, вот это проблема. Так, приветы нам передают из разных мест. Так. Так. Нужен ваш совет, чтобы эмигрировать в США или Канаду, какой профессия лучше из трех? Компьютерная графика, дизайн, разработка программного обеспечения, сети и кибербезопасность. Я бы сказал, что разработка программного обеспечения наиболее безобидно выглядит. Так, как бы вполне универсально. Так. А канадское Тихоокеанское побережье так же прекрасно, как и американское? Абсолютно. Вот я вам скажу, что я Тихоокеанское побережье оглядел от Аляски до Южной Мексики. Вот туда. Абсолютно прекрасно, причем много схожего, как ни странно. Вот даже между Аляской там, и Мексикой. Ну, конечно, там на Аляске пальмы не растут. Но в общем и в целом много общего. Вот так бы я сказал. Такая ситуация. В октябре-ноябре заполнил грин-карту на себя будущую супругу. Видимо, в лотерее участвовал. Так. Свадьба будет 27 апреля. Ну, хорошо. А результат в мае. Можете немного прокомментировать, правильно ли я все сделал? Вы все замечательно сделали? Никаких проблем нет у вас? Совершенно все отлично. Молодец. Все очень хорошо. Студент первого года в частном универе США получает стипендию на обучение. Частично покрывает расходы на обучение. Одобряется ежегодно. Что будет, если не одобрит? Ну так он не получит стипендию, если не одобрит. Ему каждый год должны сказать, да, подтверждаем. Если он плохо учится, ему перестанут давать стипендию. Поэтому пусть учится хорошо. Бывает, конечно, какая-то программа, по которой вдруг деньги кончились. Так тоже может быть. Это правда. Ну, значит, не одобрят, значит, не будет денег. Что нужно, чтобы стать тестировщиком? Что учить? Какие курсы? Сколько времени займет? Какой уровень английского для этого? Сколько стоит обучение? Ну, это я не знаю, о какой стране речь идет. Если вы там где-то вот в отечестве проживаете, то можете наш бесплатный курс взять portnov.com/2018. И вот вам, пожалуйста, достаточно полный курс. И учитесь на здоровье, и работайте. Многие люди прошли этим путем и работают замечательно. Вот, если вы говорите про США, то, скажем, если у нас учиться, у нас есть на кампусе программа, стоит 4750, вот с 1 марта будет, а в онлайне 1000 стоит. Занимает, ну, 3 месяца учиться и там пару месяцев, если на кампусе, то еще пару месяцев в компании, там на практике. Ну, скажем так, от 3 там, до 6 месяцев, по идее, в общем, должно все привести к результату. Если дурака не валять, не сычковать, не рассчитывать на дядю, а самому заниматься, то все будет нормально. Questions for sell, buy property. Тут по-английски. Ну, давайте я сразу по-русски прочту. Так. Значит, когда люди продают дом, и у них там всякий бардак в гараже, требуется ли, чтобы они все это очистили, когда новый владелец туда заезжает? Да, конечно, они должны все это очистить. Обычно, ну, либо они там все это вывозят куда-то сами, либо они нанимают там каких-нибудь пацанов, там, у нас это обычно мексиканцы делают, они приезжают, все это сгребают и на своих траках куда-нибудь вывозят и выкидывают. Безусловно, новый владелец должен въехать в дом, в котором все почищено, там, убрано, и ему чужой хлам не нужен. То есть это должен быть дом в таком состоянии, чтобы можно было въехать. Здравствуйте, у меня 15 штампов Иранской Республики. Очень волнуюсь, что откажут в интервью. Я, честно говоря, даже не знаю, что это так подозрительно. Ну, зависит ведь от того, что вы там делали. Вот если у вас там родственники живут, например, или вы там, может быть, по религиозным соображениям там или что-то. Ну, то есть вам надо будет объяснить, почему вы туда ездите. Вот. То есть сам по себе факт, что это там Иран, а, ну, ну так Иран. А есть люди вообще, живут там вообще из Ирана. Так что, и что их теперь в Америку не пускают? Окей. Что, если предыдущий владелец не убрал свои шмотки? Значит, тогда новый владелец закажет сервис, который все это уберет, так? А со старого владельца возьмут денег, например, так, может быть. Какая средняя зарплата в год у начинающего тестировщика? Ой, это как начинает человек. Ну, в среднем, вот я, когда ребята у нас учатся, я им говорю, что вы в среднем смотрите на $30 в час. В среднем. Это может быть меньше, это может быть иногда больше. Зависит еще от местности, где вы находитесь. Но я бы сказал так, в среднем по стране, если уместно говорить о среднем по стране, что-нибудь вот в районе $30 в час. Но это может быть и 22, и 25, и 28. Но просто если это 22, ну так не сидите там больше, чем 3-4 месяца. Поработал там 3-4 месяца на 22 и пошел дальше. Там пошел на 28, поработал полгода на 28, пошел на 35. Если деньги вас вообще интересуют, то вот тут надо ими заниматься. Ну, в первую очередь, своей квалификацией надо заниматься. Но и не сидеть на одном месте, а двигаться. Вот, квалификация плюс движение, вот, собственно, и все. В такой экономике, как сейчас, когда зарплаты, в общем-то, растут, это как бы вот и есть основа. Ну, на круг, вот, считайте, что 60 тысяч, так вот. Полно народ, который через год уже к сотне подбираются, понимаете? Если вы хотите, если вы рветесь, оно там, оно есть. Надо просто пойти и взять. Ну, понимаете, вам его не принесут, но пойти и взять. Полно народу, которые взяли свой стольник через год. Важный вопрос. Тестировщикам не все смогу сделать. Религия. А что религия? Например, сайт, который спиртной магазин, нельзя обслуживать. Как с этим? Я себе даже представить не могу, чтобы кто-то там работал с сайтом, который спиртное там продает. Совершенно не нужно этим заниматься. Я сигареты, одежды. Я вот сколько лет тут этим занимаюсь, сколько народу я знаю. Но, может быть, я пару человек знаю, которые как-то были связаны там с порно-сайтами, может быть, вот так. Никаких проблем нету с сигаретами там и со всеми этими делами. Ну, господи. Я не видел людей, которые бы в это утыкались. Тестировщик – это не человек, который тестирует веб-сайты для магазинов. То есть, для этого тестировщик-то особо не нужен. То есть, тестировщики тестируют существенно более серьезные вещи. Нет, могут и сайты, конечно, могут начинать с сайтов, но, ну, ей-богу, это совершенно не то, что вам помешает никак. Если купить дом, квартиру в США под сдачу, сколько в среднем будет годовых? Хороший вопрос. Ну, если это такое место, где именно годовые хорошо идут, да, потому что есть место, где годовых меньше, но зато стоимость растет самого дома. Вот, допустим, в Кремниевой долине вы можете, ну, допустим, если вы купите дом на миллион, за миллион, то сдаваться он будет, ну, скажем, ну, процентов 5 вы получите, да. Но дело в том, что он через 10 лет он будет стоить 2 миллиона. Поэтому люди берут, не рассчитывая особо на эти вот там 5%. Если вы поедете в такое место, где особо не растет, то там очень высокая ставка, выше ставка отдачи. Я знаю людей, которые просто живут с этого. У них это может быть там, есть места, где это и по 10, и по 12, и даже до 15% есть такое. Это отдельный бизнес, это отдельно нужно разбираться, знать, понимать там и так далее. Но тут у всего этого есть еще такая вещь, как менеджмент. Понимаете, одно дело, вы там находитесь, пришел человек, вы ему сдали и все. А другое дело, вам нужен менеджер, который сдает, который деньги собирает, который в случае чего выселяет. И пошло и поехало, значит, уже нужны какие-то дополнительные расходы на менеджмент. Скрам-мастер с бизнес-бэкграундом, но без навыков программирования. Имеет ли перспективы в софтверных компаниях? Английский в порядке. Понимаете, как вам сказать? Я не вижу никакой сакральности вот в скрам-мастере. То есть, Любой человек, который просто не поленился задницу от стула оторвать, пошел и получил сертификат там этого скрам-мастера. Поэтому даже не знаю, что сказать. Вот. Может быть, и есть. Наверное, может быть, кто-то там нанимает. Я не знаю. Я не знаю людей, которые были бы просто скрам-мастерами, и это все, что они в жизни вот могут делать. Я таких просто не видел. А, спасибо за знакомство с Стив Фокс. Слушаю его подкасты. Он уже изменил мою жизнь с регулировкой уровня pH. У меня был гастрит хронический 4 года. Ну, я рад. Че же, мы же специально интересный народ так записываем. И как можно уходить при сдаче квартиры? Я не понял вообще вопрос. Как можно уходить в минус при сдаче квартиры? В минус можно очень легко уходить, если вы купили с моргиджем, там купили за 20% down payment, и с 80% вы платите, а цены упали, или что-то там приключилось с работой, кризис какой-то, значит, банку вы должны те же самые деньги, а сдается она уже за гораздо меньше. Вот вы уже в минусе. Легко, легко. Что думаете о предстоящих выборах в Украине? В частности, о кандидате Зеленском, который не политик, а юморист-клоун. Ну, помилуйте, вот у нас такой президент, который не политик, а клоун, и его за это и выбрали. Все такое шоу, мы уже 2 года не уходим из цирка. Вот, я думаю, что его Трамп вдохновил. Я не знаю, но выберите вы политика, ну и что у вас будет? Опять то же самое. Да, то есть будет там взятки, коррупция, проституирование вообще всего и вся. А тут артист, клоун. Хотя бы как-то он вас приободрит, я не знаю. А что, у вас лучше есть? Вы скажите, что у вас лучше есть. Как регулируются отношения между продавцами и потенциальными потребителями? Чего? Например, если крупный банк обзванивает своих клиентов с предложением, а в ответ получает нецензурную лексику. Нормально, а что? Как с этим в Америке? Так можете кого хочешь с нецензурной лексикой, никто не обидится. Могут ли клиенты посылать свой банк? Как легко. Есть ли за это какие-нибудь санкции? Я вас умоляю. Если тебя посылают и выражаются нецензурно. Нет. Вот если банк начнет в ответ нецензурно, вот тогда, значит, могут быть неприятности у банка. Вот что банк не имеет права опускаться до уровня скотины, с которой разговаривает. Понимаете, банк, он такой универсальный. Бывает приличный человек, а бывает урод. И банк не может урода дискриминировать. Поэтому, когда урод ведет себя как урод, то банк, соответственно, и относится к нему как к уроду. То есть, замечательный человек наш, так сказать, обычный клиент. Вот, собственно, и все, почему он должен. Это человеку должно быть неприлично посылать, материться, грубить, вести себя как скотина. Если ты человек, ты не ведешь себя как скотина. Вот и все. Идешь в другой банк, например. Так. Если в 30 лет увидел потолок своих возможностей, вот ё-моё, и те не радуют. Много потолков, что ли? А, возможности не радуют. Подскажите, как к этому относиться? Надо сказать себе, что, слава богу, я в свои 30 лет чего-то добился, вышел на какой-то уровень, и мне пора менять стратегически то, как я живу. Так что у меня впереди масса совершенно замечательного в жизни. И я открыт к переменам. Я жду их радостно и готов пахать над тем, чтобы выйти на совершенно другой уровень своей жизни. То есть идет абсолютно естественный такой процесс, который должен идти. Идет какой-то подъем, потом плато. С этого плато ты уходишь на подъем, а там будет еще плато. Так что очень-очень хорошо, я к этому отношусь совершенно замечательно, то есть это норма жизни такая, так должно быть. Что же, вот как быть, если все идет как положено? Радоваться. Правда ли, что помидоры в США не пахнут, даже органик, или врут? Вы знаете чего? Это зависит от того, как их выращивают. Зависит еще от того, сколько вы за это заплатили. Я когда-то разговаривал с человеком еще в Москве, который мне говорил, что в Америке нет нормального хлеба, а весь хлеб как вата, понимаете? Но уже попав в Америку, я уже теперь понимаю, что имелось в виду. Он брал там самый дешевый хлеб, там за 50 центов, значит, пакет. И это был бутербродный хлеб, он такой действительно мягенький. Вот. А есть французские булки, есть там черный, серый, тминовый. Какой хочешь есть хлеб? Ну, то есть, столько сортов. Мы в СССР там десятой доли не видели такой хлеба, как тут есть. Ну, понимаете, но он считал, что вот весь хлеб мягкий, как вата, его есть нельзя. Потому что вот он, вот для него хлеб, это было вот то, что здесь у людей для бутербродов. Я вам скажу такую вещь. Свете моей в Москве еще объясняла соседка, как делается пицца. Вот интересно. Она говорит, пицца, говорит она, это когда ты раскатываешь блин тесто, и на него, мелко нарезав, накладываешь все, что у тебя в холодильнике завалялось. Какие-то огрызки колбасы порубила туда, бросила. Там что-нибудь там у тебя еще там было, я не знаю, что там. Вот то, что туда порубила, бросила. Там от огурца, там от помидора, там еще чего-то. В общем, все, что вот в противном случае надо было бы просто выкинуть. Какие-то огрызки, вот этот хлам. Весь хлам порубил, накидал на этот блин, вот это будет пицца. Понимаете, это человек, который никогда пиццу нормальной не ел. Но, в общем, вы понимаете, что какое-то подобие есть, приближение какое-то есть, но это не пицца. Так что, ну, они не врут, эти люди. Они не врут. Они просто не видели хорошего помидора. Они брали подешевле. В таком магазине, куда приличного не завозят и так далее. Ну. Тут у меня жена смотрела, значит, видео, Марина Могилка делала видео о том, как питаются американские миллионеры или американские богачи, там, я не помню точно название. И она пошла в магазин дорогой и говорит, вот это тут, вот это, оно столько стоит, оно такое жутко дорого, но оно такое полезное, органическое. И она это все ходит, показывает. И Света моя смотрит и говорит, Миш, говорит она, а почему мы не показываем вот там из этих магазинов? Я говорю, а что надо показать? Она говорит, ну как же, говорит, вот она пошла туда специально поснимать, а мы же там просто покупаем все. Говорит, что же мы не снимем? Вот. Ну, поэтому есть хорошая еда. Тут еще, понимаете, большая проблема на самом деле, ведь население Земли очень сильно растет. И тех продуктов, которые производились, там, скажем, 50, там, 70 лет назад, их просто недостаточно для того населения Земли, которое есть сейчас. Поэтому внедряются индустриальные технологии производства продуктов. Поэтому в этих продуктах, допустим, вот я где-то читал, там, чтобы сегодня получить от яблока то, что человек получал от яблока там, 50 лет назад, этих яблок надо съесть 5 или 7. По минералам, там, что там у них, там, витамины, я не знаю, что там еще там есть, чтобы это получить. Понимаете, его там нету просто. Почва истощенная. И вот оно все так крутится. Поэтому львиная доля продуктов, которые производятся, они производятся индустриальным путем. Они не имеют того вкуса, того запаха и так далее. Просто потому, что они по-другому совершенно произведены. Вот и все. И мясо то же самое. Ну да, так должно быть. Вы думаете, вы там у себя что-то намного лучше едите? Вот. Поэтому там, где индустриальное производство, там вот оно такое. Мы когда приехали, я думаю, надо же, клубника была как морковь. Ну, то есть, в магазине она лежит, красавица, знаете, хотелось, всего же хотелось. И вот ты ее раз, эту, она как морковка грызется. Но есть места, где клубника просто, клубника. Вот. А есть, где морковка. Бывает, да. То же самое с помидорами. Если вы смотрите регулярно наши видео, или будете смотреть регулярно наши видео, мы сейчас, правда, помидоры перестали есть, мы вообще как бы исключили посленовые, то есть у нас сейчас такая диета, что мы посленовые не едим. Но вообще мы к помидорам очень, так сказать, трепетно относились, и когда мы ходили в дорогие магазины, где мы их выбирали, и там их там десяток сортов, и как они пахнут, и как они выглядят, они как наркотик, эти помидоры, вы чего? И вот там за 3 метра запах. Ну. Мы ехали в США и не доехали. Эмигрировали в Нидерланды. Живем уже год. Тоже хорошо. Так Нидерланды шикарно, господи. Я в Нидерландах просто как на празднике был. Там очень здорово. Что я думаю о культуре tiny house? Крошечные домики 20-30 квадратных метров. Есть ли такие домики в вашем районе или в городах поблизости? Не встречал никогда. Тут еще, понимаете, домик-то должен на земле стоять, А земля дорогая. Поэтому ставить на дорогую землю трехкопеечный домик бессмысленно, понимаете? Поэтому это хорошо вот где-нибудь там в тайге, может, или в степи, там где-то вот там, где земля бросовая, там и домик ничего не стоит. Вот здесь очень дорого все для таких домиков. Да. Как обстоят дела с учебой у Алексея из Миннесоты? Ну вот я так его поддергиваю периодически, говорю, ну как там? Он говорит, вот сейчас начнем. Он отучился, ему, собственно, только надо работу искать. Он даже начал искать работу, и сходу, буквально там в первую же неделю, он там, по-моему, чуть ли не три интервью прошел в какой-то компании, но его не взяли, то есть мне казалось, что вот еще неделя и все. Ну, дальше он где-то там замотался, у него какие-то свои дела там. Взрослые же люди, у него трое детей, понимаете? Ему надо собраться и начать этим заниматься. Вот. Ну, я не думаю, что у него будут какие-то проблемы с нахождением работы. Если он сразу после курса прошел несколько раундов интервью, я вас уверяю, что он в очень приличном состоянии. В очень приличном. Это не просто пройти несколько раундов в одном месте. Вы чего? Так. Нам говорят, рекомендации YouTube для видео. Видеокодек H264, я так и пользуюсь. Прогрессивная развертка, да, так и делаю. Битрейт, значит, 3435, значит, 5368. Да, я делаю для 4К, я 60, я делаю 68, ровно я ставлю, да. Вот я на 68 и делаю. Прямо вот точно, вот точно, вот по этому описанию. Как помидоры на вкус, если запаха нет? Мы берем с запахом, друзья. Мы берем с запахом и со вкусом, со всеми делами. В общем, нормально. Что же я все о помидорах? Лечу в Нью-Йорк, там никого. Как быть? Есть ли инструкция для новоприбывших? Денег немного, 2 месяца ждать ССН и грин-карту. Нет, товарищ. Значит, ССН вам будет через пару недель. Карточка придет. Сам по себе номер в офисе ССН вы можете получить буквально через пару дней. Вы можете зайти, вам на бумажке напишут, и вы с ним уйдете. Карточка будет через 2 недели. Грин-карта у вас будет, может быть, через месяц, но когда вы будете в страну въезжать, у вас в паспорте будет вклеена бумажечка, как она там называется, такая белая карточка. И там написано, что до момента получения грин-карты эта карточка заменяет эту грин-карту на год. У вас на год есть вот эта карточка, которая заменяет. Поэтому устраиваться на работу вы можете прямо в аэропорту, еще не выйдя из здания, вы можете пойти искать работу прямо в аэропорту. Но для того, чтобы вам платить зарплату в бухгалтерии, нужен номер социального страхования, чтобы налоги туда рапортовать. Эта штука у вас будет через 2 недели. Вот обычно, вот у меня, вот я сижу, смотрите, я часто показываю, да? Вот у меня номера социального страхования. Вот так карточка выйдет, вот она так. Вот. Раз, два, вот, три. А ну-ка, что тут у меня за конверт, подайте. Мне прислали конверт. Татьяна из Джексонвилл прислала мне конверт. Может, это у меня ее карточки тут? Нет, сейчас посмотрим. Разные фамилии тут у людей. Я не хочу так вслух оглашать. Но был разговор с этой Татьяной, был разговор. А, вот, я извиняюсь. Ну-ка, давайте мы прямо при вас, друзья. Это будет хорошим в карму таким процессом. Сейчас мы с вами сделаем. Значит, так, вот конверт пришел от Татьяны из Джексонвилла. Джексонвилл – это на самом севере штата Флорида. Такое место. Так, сейчас я даже ножик мне не нужен. Сейчас мы вот так вот. Рез, смотрите. Тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм. Бум. Открываем. А там еще конверт. Вот, пожалуйста. Там еще один конверт. Вот он так сложен аккуратно. Вот он сложен. Этот конверт. И тут написано от Михаила Портнова Татьяне в город Джексонвилл. Ой, тут марочки еще, слушайте, тут прямо вот тут вот марочки подклеены. Да. А вот у меня, ну-ка, разобрали все грин-карты, вот разобрали уже, смотрите, у меня тут Татьяна раз, Викторович, Татьяна Викторовна, Виктор Викторович, и, это нет, Это другой человек. То есть одна грин-карта у меня на Радживу там остается. Вот, друзья, у нас Виктор Викторович и Татьяна Викторовна. Значит, мы кладем их, вот это вот, кладем их в конвертик. От конвертика мы отрываем, смотрите, раз такое, тюк, оторвали. И то, что осталось, мы вот так заклеиваем. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, заклеиваем. И дальше я все это отнесу. Этот, видите, написано United States Postal Service. Это обычная наша федеральная почта. Значит, после окончания вот этого всего я пойду, брошу ее в ящик, тут у нас за углом стоит. Таким образом, на ваших глазах, друзья, все отправляется Титяне. Титяне. Фамилию не называю из соображений секретности. Вот, так что это все выбрасываем в урну. У меня тут есть... Значит, открывалку прячем обратно. Все, открывалка отправляется в ящик. Не понадобилась. Но мы возвращаемся к вопросу, который был... Как он звучал-то вопрос? Насчет получения грин-карты. Вот оно, вот оно, вот. Вот. Все недолго. Как в США в сфере 3D-моделирования? Хорошо. Хочу начать изучать, хотя сам работаю iOS-программистом. Или уж лучше оставаться прогером. Мой вам совет, останьтесь прогером на iOS. Потому что если вы уже программист, это на порядок лучше, чем быть еще не 3D-моделированием. То есть одно дело учиться, а другое дело уже опыт работы иметь. Это совершенно несопоставимые вещи. Я бы на вашем месте в ближайшей перспективе не уходил бы от iOS-программирования. А дальше уже там как посмотрите. Но вот сейчас не надо. Куда американцы вкладывают свои доходы? Прибыль. В акции, недвижимость, банк, инвестируют в бизнес или просаживают в казино. Куда вы считаете лучше вложить? Лучшее вложение, друзья, это казино. Вложил и забыл. И все. А с этим вот это недвижимость, банки, это хлопоты, все, спишь, думаешь, как бы не пропали деньги. А тут один раз вложил, это просадил, как вы видите, и все. Нормально. Американцы вкладывают и просаживают во все то, что вы перечислили, еще там в полсотни других дел, поэтому как куда хочешь, туда и вкладывай. Так, нельзя сказать. В основном американцы вообще не имеют, половина американцев не имеет ни копейки, чтобы куда-то вложить. Это отдельная история. Расскажите про докер. Зачем эта штука так популярна? А я не знаю, что вы такое имели в виду. Как-то вот, может быть, вы уточните. В книге, это, видимо, у меня, есть момент, когда вы пишете, что открывали пиво для коллег ключом. Это правда. В Борланде работал, да. Вопрос. Почему компьютерщики очень любят пиво и пьют его ящиками? И в офисах по пятницам выставляют пиво и прочие спиртные напитки? Я вам скажу, что пиво как бы безобидный напиток по сравнению, там, скажем, с виски там, или что-то. У нас в офисе, вот всюду, где я работал, был день в неделю. Вот, и там какой-нибудь happy hour, да, то есть там, когда выставляется несколько ящиков вина, там какой-нибудь там колбаску, сырок, там еще чего-нибудь. И вот народ так ходит там и болтает, там выпивает и так далее. Это не только пиво, нет, и сухенькое там, и полусладкое, и красненькое, и беленькое. Это же Калифорния, тут вином все залито. Вот, пиво как бы такой безобидный напиток. Любят американцы пиво, не айтишники, вообще американцы любят пиво. Как с жильем? Как снимать жилье без документов с одним загранпаспортом? Вы просто дадите немножко больше вот, депозит, да, то есть, как депозит у нас говорят. Какую-то, вам скажут, ну там дай там 1000 лишнюю, или там 2, или там заплати сразу там за какой-то период времени или что-то. Это чисто денежный вопрос. Насчет сайтов, я не знаю, смотря где вы собираетесь искать, там и как чего. Ну, сначала вы просто возьмите себе на недельку на Airbnb, комнатушечку возьмите, чтобы у вас было там, где шмотки бросить, и дальше начинаете ходить. Обычно люди снимают, идут по улице, и там на окнах пишут, там, сдается, пишут for rent. И вот и телефончик, вы туда звоните и говорите, я вот такой-то, такой-то, и все. Ну, или на форумах можете поспрашивать, там, ребята, вот в такой-то местности, как лучше, вам расскажут. Если жить в Калифорнии и купить квартиру во Флориде, то как ее сдавать на расстоянии? У вас для этого должен быть там человек, который этим занимается. Помогают ли с этим риэлторы? Безусловно, безусловно. За деньги. Разве по студенческой визе можно работать? Это зависит от того, какого плана студенческая виза. Если вы учитесь в школе, там, учите английский язык, то нельзя. А если вы профессию получаете, то можно. Есть условия всевозможные. Есть, пока вы учитесь, это одно разрешение на работу, так называемый CPT, Curriculum Practical Training. То есть вот мы учимся и можем подрабатывать. А есть Optional Practical Training, когда ты уже получил свое дегри, в зависимости от того, по какой профессии, у тебя может быть 12 месяцев разрешения на работу, а может быть там и все 27. Поэтому, когда science, вот это, математика, физика, инженерия, там побольше. Поэтому такое дело можно, да. Расскажите про стоматологию в США. Дорого ли сделать все зубы имплантами? Очень дорого. Я знаю людей, которые, наших соотечественников, которые просто едут куда-нибудь в Минск, там, допустим, и делают там. Вот, потому что я боюсь соврать, сколько стоит один имплант. Мы сейчас подключим к нашему разговору Светлану. Друзья, сейчас мы ей позвоним. Она может нам сказать. Сейчас мы ее спросим. Мой близкий принимал там лечение. Мне приходилось проводить его до клиники.
Алло.
Да. Светочка, тут мы в прямом эфире. И наши зрители спрашивают, почем имплант в Соединенных Штатах? Ты как-то изучала вопрос, я помню. Сколько? Всего. Это недорого, как бы, если делать. Обычная цена. Все, Светочка, спасибо. Друзья, значит, Светлана говорит, что обычная цена нормальная. Это 3000 за имплант. Я думал, что это подешевле. Нет, говорит, вот 3000. Если вам нужно сделать, там, я не знаю, десяток, то, может быть, действительно есть смысл там куда-нибудь отъехать. Почему вы стали именно тестером, а не программистом? Вышло так, я совершенно случайно произошло. Это от меня никак не зависело. Я когда шел на интервью, я думал, что я хочу быть программистом. Потому что я книжку читал, там какой-то язык программирования осваивал, C. Это был C. Вот, и я думал, что меня возьмут именно программистом. Но они мне говорят, а вот что ты хочешь делать? Я говорю, так программиром, я вот книжку прочитал. Они говорят, а вот тестером. Я говорю, все, что скажете, за ваши деньги все сделаю. И говорят, тогда будешь тестером. Я говорю, пожалуйста. Вот. Стоит ли становиться программистом из-за того, что платят больше? Я вам скажу такую вещь. Я закончил институт связи. За 5 лет я не получил ни одной четверки. Я был таким круглым, патологически круглым отличником. До этого я закончил, как сейчас там говорят, эксклюзивную или там как они там, элитарную физмат-школу. Очень серьезную. То есть я бы программистом был как бы совершенно естественным образом. То есть мне мозгов хватило бы легко на то, чтобы быть программистом. Я вам больше скажу. Я бы, может быть, с большим удовольствием был программистом, потому что какая-то нагрузка на мозг все-таки более существенная. Но в том смысле, в каком я понес это в массы, я бы не мог программирование принести в массу так, как я принес тестирование. Понимаете? То есть моя жизнь так сложилась, что если бы я был программистом, я бы никогда не сделал то, что я сделал. И чем я на самом деле как бы горд, и что я считаю своей самореализацией. То есть моя самореализация была не в том, чтобы заработать больше денег там, вот той работы или этой, а в том, чтобы принести что-то такое, мир вокруг себя изменить. Ни как тестер, ни как программист я не мог мир вокруг себя изменить. А для меня это важно. Понимаете? Ну вот что делать? Вот просто человек такой. Стоит ли становиться программистом из-за того, что платят больше? Нет. Программистом стоит становиться из-за того, что это более квалифицированная работа. Из-за того, что вы выходите из конкуренции. То есть вы начинаете конкурировать в таком месте, где конкуренции меньше. Или, скажем так, совсем даже нет в сегодняшнем мире. Из-за того, что ваш статус социальный другой, в общем-то. И так далее, и так далее. Из-за того, что вы можете быть программистом. Ведь многие же люди, они, может, и стали бы программистами, но они не могут. Это очень сложно. Понимаете, это намного сложнее, чем, там, скажем, стать тестировщиком. Поэтому они не становятся программистами. Или, может быть, становятся, но через несколько лет. За эти несколько лет, поработав тестером, они там изучают какие-то языки программирования, может быть, образование формальное какое-то получают, может, еще чего, от возраста, от разных вещей зависит. Но программист просто, потому что там платят больше денег, я бы не стал. Вот из-за этого. Это часть, понимаете? Стоит ли быть врачом, потому что там хорошо платят? Или стоит ли быть адвокатом, потому что там хорошо платят? Ну, послушайте, надо быть врачом, если тебе хочется помогать людям, понимаете, вот определенным способом, да, там, скажем, бороться с болезнями. А там еще и здорово платят. Или там адвокат, понимаете, если вам нравится определенная работа там и так далее. Я сделаю видео, отдельный сюжетец я обещаю сделать. Тут у нас одна интересная ситуация возникла, в которой мне пришлось разбираться в юридических вопросах. И мы выясняли отношения с городскими там властями, там, где у нас есть одна из наших единиц недвижимости, как бы они пытались на нас наехать кое с чем. И мы обращались там к двум адвокатам или к трем, наверное. И все три сказали нам, что у нас проигрышные кейсы, мы не можем, как бы у нас нет ничего против них. И я пошел, я разобрался сам, и кейс наш был абсолютно выигрышным. И я в итоге нашел одного мужика, который говорил нам тоже, что у нас кейс не выигрышный. Я ему рассказал то, что я нарыл. И он сказал, да, сказал он, хорошая лодка, good logic, сказал, good logic, я, пожалуй, возьмусь, сказал он. Ну, он, конечно, здорово написал. Я бы так не написал, конечно, то, что он там написал. Но в итоге мы победили и разошлись. И мне Света говорит, Миша, может быть, тебе в адвокаты? Я говорю, так а что же, как раз я к 70 годам вот и отучусь, и лицензии все получу. Самое оно будет. Я, может, а лучше в риэлторы, знаете, там тоже можно поговорить. Там с людьми. Вот, если уж совсем ничем больше не заниматься. Поэтому, если ты не, как сказать, если у тебя тяга к этому, если ты балдеешь от этого. Вот я смотрю на свою дочь, она адвокат. И она не шла в адвокаты, потому что там много денег. Но так получилось, что у нее все подружки ушли учиться на юридические, как раз рецессия началась, и работа, которую она выполняла, как бы закончилась. И она тоже пошла учиться на юридический. Она меньше всего в это время думала, там, сколько там денег там, и так далее, но у нее так поперло это все, и она настолько самореализовалась в этом, что в конечном счете там уже и деньги, и все остальное там дошло, понимаете? Но она не пошла туда, потому что вот именно были деньги. Но деньги, само собой, то же самое с программистом, понимаете? Деньги – это привлекательный аспект этого всего, но надо хотеть вот этим заниматься, надо самореализовываться вот через это. Тогда все классно будет. Вопрос о пиве. И в России, и в Латвии компьютерщики именно пиво пьют, и много. Как победить пьянство молодых компьютерщиков, жалко молодые мозги? Может, подскажете метод борьбы с этим? Мой метод, знаете, я вырос в, как сказать, в офицерском доме в советское время. Поэтому те методы, которыми нас воспитывали, они простые и очень эффективные. Значит, берется деревянный молоток на длинной ручке и бьешь по балде ему. Ну так, не так, чтобы убить. Ну так, по балде, блин. И тогда вот то, что сдвинулось, становится на место, и дальше можно жить. В лоб, да, бум. Не по затылку. Да, вопрос о пиве, да, значит, уже несколько месяцев смотрю ваши видео, Дарья пишет, мои родители не поддерживают мое решение об эмиграции, но смотрю ваши видео и чувствую поддержку и мотивацию, спасибо вам большое, Дашенька, давайте родители, я вас уверяю, ваши родители, может быть, даже больше удовольствия получат, глядя на мои видео, вот, особенно там за жизнь что-нибудь такое, я чувствую, что мы все-таки с ними ближе там в возрастном отношении. Будет ли розыгрыш фри курса онлайн обучения среди подписчиков? Так мы ж только что, вот это самое, у нас конкурс, у нас там 5 победителей, вот как раз у них будет возможность там бесплатно обучаться, да, если они захотят. Еще Даша. Вы им скажите вот что. Вы скажите, вот есть дядь Миш там, я если поеду, то я вот он за мной присмотрит. Вот. А я уже человек проверенный, у нас тут девчонки вообще все присмотрены, хорошие, вот все при деле, при зарплате, при кавалерах хороших. Сказать, вот дядь Миша там Все. И они там пойдут смотреть, что за дядя Миша, и скажут, ну, этому можно доверить. Так. Купаются ли люди в море в Сан-Франциско летом, в июне или июле? Да сейчас вот купаются сколько хочешь. Есть ли хорошие пляжи, как, например, в Сан-Диего? Пляжи есть. Океан холодный. Купающиеся есть. Тут вот Дмитрий есть, вот, мужик такой здоровенный, он апрейзер, оценивает недвижимость. У нас был на канале, рассказывал о жизни апрейзеров. Мы с ним в баню корейскую иногда ходим. Такой громадный такой, вот он откуда-то он из Татарии, по-моему, такой из села, знаете, богатырь. Вот. И он ходит плавать, они через залив там переплывают, Сан-Франциско, там мало то, что вода ледяная, так они еще стаи там дельфинов, ну, мужиков, да, и там гребут все это дело. И он мне говорит, что ты, говорит, вот там Джим ходишь, идем с нами плавать, ты забудешь о диабете, о печени, о почках, вообще о всем, о том, что люди могут там быть больными или там какими-то не очень здоровыми. И я, с одной стороны, понимаю, что он прав, что забудешь обо всем. Я только боюсь, что я не доплыву. Вот у меня такое есть опасение. Он прям без ничего, без костюма, прямо так голышом, ну, в смысле, в плавочках плывет. Можно ли всем выигравшим указать адрес вашей школы для грин-карты? А чего всем-то? Ну, вам, кому надо, тому и можно, конечно. У меня нет ограничений, ребят. Мне в радость, вы поймите правильно. Я вот тут недавно ворчал, что конверт прислали Федексовский мне, и мне из-за этого пришлось куда-то там шкандыбать, понимаете, чтобы его бросить. Вот это мне не нравится. Потому что, то есть, так я вышел вот из офиса, тут у меня 50 метров там стоит коробка, и я туда, ящик почтовый, я туда бросаю, вот этот вот UPS, и USPS, либо UPS. И тут вдруг кто-то прислал FedEx, и я думаю, человек, когда заказывает, ему же без разницы, FedEx, там, UPS, там, ну, а что же я, как бы, ни за что должен куда-то выйти из офиса, сесть в машину, куда-то проехать, бросить, и при том, что это не является необходимым ни для чего. Поэтому я немножко поворчал, но то самое. Но у меня нет ограничений. Еще раз, мне в радость. Я, честное слово, я балдею с этого. Я балдею с того, что как просто решаются проблемы. Понимаете, когда у тебя нет адреса в США, и ты думаешь, боже, где мне взять адрес в США? Как же я получу свою грин-карту? Да вы, ё-моё, вот они грин-карты. Вы же видели, у вас на глазах. Конверт прислал, в ящик бросил, и все. Что там? Чего там? Что проблема яйца выеденного не стоит. Понимаете? Так много проблем, которые сложно решаются. А это же яйца выеденного не стоит. Ну, конечно, господи, ну, кем же надо быть, чтобы вот не взять и не бросить в ящик? Ну, вот скажите мне. Кем надо быть вообще? Ну, так. Если бы вы выбирали место для жизни, кроме Калифорнии, какой бы штат вы выбрали? Ха! Я вам скажу честно, в Америке практически всюду, где я был, мне очень нравилось. Но вот если выбирать вот из так вот, как-то вот один из, ну, мне, может быть, ближе всего Портленд какой-нибудь, и Сиэтл тоже. Несмотря на то, что там вроде и дождики, и моросяки, и люди говорят, что депрессивно, там и так далее, мне в радость. Я и дождики люблю. И зелень там, невероятно, как там зелено, ребята. И рыбка, и грибочки, и природа обалденная. Ей-богу, вот Сиэтл невероятно. Сиэтл, Портленд. Ну, когда я говорю Портленд, я имею в виду и сам Портленд, и за рекой там, это уже будет штат Вашингтон, но там вот есть город Ванкувер, не канадский Ванкувер, а американский, вашингтонский Ванкувер. Вот этот вот пятачок потрясающий. Что еще? Я думаю, хорошее место Феникс в Аризоне, но там жарковато. Симпатичное место, в принципе, в Техасе мило, но тоже жарковато и влажновато. Во всех остальных аспектах совершенно замечательно. И Майами классно. Особенно вот так на север немножко от Майами. Просто, просто потрясающе. Орландо. Ну, жарковато и тоже влажновато. Ну, вот так. Мне очень нравился Бостон, но в Бостоне там климатически, то есть там влажность зимой, там и так. Я как-то уже привык тут, знаете, к такому климату, когда зимы толком нет, и сырости толком нет, и вот как-то так, не знаю. А что еще? В Денвере мне очень нравилось в Денвере. Но в Денвере проблема, что там как бы ничего близко нет. То есть вот есть Денвер, ну там горы есть, конечно, Вот. А так, чтобы вот куда-то поехать или что-то там, будешь там 6-7 часов пилить куда-нибудь там до Чикаго, потому что ближе ничего нет. Ну, вот такого плана. Но сам по себе Денвер обалденный город, прекрасный, потрясающий совершенно. И так далее. Так что и Чикаго классно, но там вот холодно, может быть, там ветер ледяной, там с Канады и так далее. Вот, но мне Чикаго тоже очень нравится. Мне всюду очень нравилось. Но если вы хотите, чтобы я выбрал один, я вам скажу так, если бы я выбирал один по всей Америке, я бы поехал в Оранж-Каунти, туда, между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Но если Калифорнию исключить, то, наверное, Портленд. Мне очень близок Портленд. И природа, и народ такой классный. Портленд прекрасен. Можно ли выполнить самостоятельные работы по электрике и сантехнике в своем доме? Конечно, в Калифорнии. Не затронет ли это как-то законы и области наемных сервисников? Нет, абсолютно. В своем доме вы можете делать абсолютно все. Вы не можете за деньги этого делать для других людей. Вообще для других людей не положено делать. Для себя можете все что угодно. Почему люди пьют или принимают наркотики? Вы знаете, я очень далек от этого всего. Я понимаю, что это как бы изученный хорошо вопрос, и, наверное, есть ответ на него, но я не знаю. Сбылась ли моя американская мечта? Ну, у меня не то, что была какая-то, вы знаете, я-то не ехал за американской мечтой. Ну, мы просто ехали вот и ехали. Как-то было понятно, что ехать надо. А какая там мечта, я не знал. Но можно сказать, что задним числом сбылась. Да, вот. Задним числом. Если бы была мечта, то как я еще о ней тогда не знал, можно сказать, что сбылась. Да, я доволен тем, как все сложилось. Где легче найти работу? В Тампе или в Вегасе? Ну, конечно, в Тампе. Несопоставимо. Несопоставимо. В Тампе гораздо больше работы, гораздо легче там все это, конечно. Но работа есть и там, и там. То есть не то, что в Вегасе вы не найдете там и так далее, просто в Тампе проще. Да. Хочу сам для себя растить мясо. Это реально в Штатах или нет? Понимаете, какая история? В основном запрещается в населенных пунктах на своем участке держать мясо и ну, скот или птицу. Просто запрещается. Поэтому, если вы где-то там на ферме, или там, допустим, вы купите ферму и будете там жить. Очень многие люди покупают ферму и там живут. Вот у нас есть знакомые. Они еще обычно, знаете, там любят на лошадках поездить, вот что-то такого. И на работу ездят там. Такое есть тоже. Гораздо проще найти ферму, которой вы доверяете. Там профессионально люди выращивают и просто у них покупать. Я бы не стал сам растить. Три, на мой взгляд, перспективные профессии. Не могу судить. Я вам скажу почему. Я очень мало знаю о разных профессиях. То есть я кое-что знаю о том, где вращаюсь. Но так, чтобы вот остальное все, ну как я могу сказать? Я бы сказал, что вот в моем понимании, например, робототехника сейчас ключевая вещь. Если бы я сегодня выбирал профессию для себя, ну или, скажем, там, для своего сына, если бы у меня был сын, я бы выбирал для него, я бы ему сказал, двигай в робототехнику. Но мой выбор робототехники, в частности, связан с тем, что я как бы из связистов, из инженеров-электриков, немножко из математиков, понимаете, и немножко там из софтвера и так далее. То есть для меня робототехника это то, где оно все собралось до кучи, понимаете? Вот, и электроник там, и точная механика там. Ну, я не по точной механике, но во всяком случае, как бы я понимаю, о чем речь. Вот, и кодирование там, программирование там, все такое. И вот я бы туда, потому что я считаю, что там колоссальное будущее. Вот, исключить человека из всего, из чего можно его исключить, это, конечно, великая вещь. Вот, если одну бы я выбирал, так, для себя. Для вас, я не знаю, вы же разные. Понимаете, есть люди, которые врачи, есть люди адвокаты, есть люди, которые там, я не знаю, спортом занимаются и других тренируют, и там, не знаю, там тренеры. Ну, как можно сказать? Можно ли по визе F1 иметь доход с американской компании, если быть ее владельцем? Если у вас нет разрешения на работу такого полноценного, то вы не можете получать деньги. Вы можете иметь компанию, компания может иметь прибыль, но вы не можете взять себе ее зарплату. Скорее всего, если у вас будет такая ситуация, вы себе сделаете визу H1B на эту компанию. Вот, и будете себе брать в зарплату. Это можно. Вы можете, в конце концов, выводить деньги из этой компании куда-нибудь там на счет, я не знаю где, в Латвии. Или там, может быть, я не знаю, в Минске. И оттуда брать себе зарплату, как бы вот так вот, как бы вот так. То есть вы можете начать мудрить. Вот. Но чисто так, технически, если уж есть своя компания, чего ж там F1-то? Язык Go в качестве первого языка будет хорошо или лучше Python? Я про Go ничего не знаю, Python нормально. Лучший путь в Америку. А кому как? Кому и политическое убежище нормально, кому-то замуж, кому-то вот там через студенчество и потом с последующей работой, кому-то корпоративный перевод там где-нибудь работает в ИПАМе, его перевели, и там же еще грин-карту сделали через пару лет. По-разному. Знаете, как у Грибоедова в «Горе от ума», там полковник Скалозуб был. Вот я люблю очень этот персонаж. Он говорил, чтобы чины добыть, есть многие каналы. Многие каналы. А потом, как истинный философ, я сужу, мне только бы досталось в генералы. Понимаете? Поэтому вам бы лишь там, лишь бы, так сказать, легализоваться, а каналов много. Так чисто вы как философ должны к этому подходить, без разницы. Насколько выгодно организовать индивидуальные курсы обучения языкам программирования? Индивидуальные курсы не могут быть выгодными. Выгодно, когда у тебя масс-маркет. Поэтому где же там индивидуальные? Но вы можете собрать группку небольшую у себя на кухне. Вы можете собрать класс и посадить там, допустим, 20 человек. Ну, в общем, но это очень сложно, потому что таких, как вы, с этим делом уже очень много. Это нужно с ними конкурировать, уже нужно показать какой-то класс такой, чтобы пришли к вам, а не к ним, и так далее, и так далее. Но это достаточно прибыльно. Вы можете взять какой-то курс, наговорить там его и повесить на каких-то платформах, там типа Udemy, и люди будут вам платить там по пятерочке. Ну, в смысле, там с них десятку возьмут, вам там пятерку отстегнут, я не знаю, какой процент они платят. И глядишь, там 1000 там, продаж, там у вас там 5000. Ну, тоже миллионов вы не заработаете на этом никак. Окей. Работать на США из РФ тестировщиком. Сейчас английский на нуле. Отлично. В IT тоже ноль. Окей. Стоимость обучения у вас сроки 3-4... Сроки 4000 и 3-6 месяцев. Для того, чтобы работать на США из РФ, не нужно у нас учиться в США. Вот это совершенно лишнее. У нас надо учиться, если вы хотите работать в США. Если вы и жить тут. Если вы хотите работать оттуда, значит, возьмите наши курсы на бесплатные на русском языке. Так? Найдите работу там, где вы живете. Поработайте, ну, я не знаю, годик-два. Так? Приобретите как бы квалификацию. Вот, и дальше, пожалуйста, можете там работать, искать уже работу на заграничного клиента и так далее. Очень важный вопрос. Ислам запрещает помогать в плохом. Не могу тестировать сайты со спиртным, сигаретами. Это я уже отвечал на ваш вопрос. Вот. Очень многие люди, независимо от ислама, не хотят ничего такого делать. То есть у них какие-то есть нравственные устои. И они как бы, вот им просто неприятно это делать. Они понимают, что кто-то другой сделает. Вот, ну, нет и нет. Я бы тоже не хотел как бы тратить свою жизнь на то, чтобы вот это, такой дрянью заниматься. Вот, насчет музыки я не понял. Музыка разве плохо? Так, при выдаче кредита в США смотрят ли российскую кредитную историю до переезда? Считается, что у вас ее просто нет. То есть, даже если вы в России там начудили как следует, никто об этом не узнает. Считается, что у вас просто нет кредитной истории. Дорого ли обойдется составить резюме, если попросить о переводе вас лично? Вы поймите правильно. Я могу написать резюме только в узком таком диапазоне дел. Понимаете, я занимаюсь тестированием. Вот я могу сделать резюме по тестированию. Я не могу сделать резюме на программиста или на сисадмина. Понимаете, я могу посмотреть на него и, допустим, сказать, что вот мне там что-то не нравится, я бы подправил. Вот это я могу. Но написать резюме за пределами тестирования я не могу. Просто не могу. Вот. Кроме того, мое время настолько дорого, что я не могу с вас деньги брать за резюме. То есть я если сделаю, я вам сделаю бесплатно. Но я за деньги, мне просто неприлично это делать. Я просто не могу как бы себя не уважать. Поэтому я если сделаю, то бесплатно. Так. Лучший иммиграционный путь в Америку. Лучший это тот, который у вас получился. Так, философски. Мне 41. Учусь на программиста. Решил кардинально поменять взгляды на жизнь. Очень верю, что справлюсь. Я вам хочу сказать, что единственное, что вас может как-то остановить, помешать или там воспрепятствовать, это ваше состояние духа. Вот, ваша уверенность в себе и так далее. Если у вас с этим все нормально, в той мере, в какой вы говорите, я это хочу и я это сделаю, вас не остановит никто. Никто, нет такой внешней силы, которая могла бы вас остановить, понимаете? Это исключительно важно знать, понимать и просто двигаться и все. И вам совершенно без разницы, кто чего сказал, кто он там подумал. Но вам уже 41, вы уже понимаете, что не имеет значения, там, кто чего подумал и кто чего сказал. Понимаете? Вот. А тут, в Лос-Анджелесе, у зятя тоже по пятницам и ужин, и алкоголь бесплатно. Ну, так это же наши калифорнийские. Короче, пятничный банкет в Лос-Анджелесе. Зачем эти работодатели так делают? Для сплочения коллектива. Для сплочения коллектива. И в Сан-Франциско друг тоже говорил, что в пятницу банкет в офисе всегда. Ну это же это не банкет, ну это так, ну понимаешь, можно же не пить тоже. Это просто же люди так поболтать могли о чем-то, знаете, там из разных департментов, а так они у них невозможности нет поболтать. Так, это называется happy hour. Happy hour, да, нормально. Так, привет из Атланты, хорошо, спасибо. Какое соотношение программистов, тестеров, других профессий в индустрии информационных технологий? Я думаю, что, может быть, есть какие-то исследования на этот счет. Я могу только вот сказать по программистам и тестерам. Когда мы начинали, ну, скажем так, 20 лет назад, ровно 20 лет назад, что-нибудь было так, на 10 программистов был один тестер, редко два. Сейчас, я думаю, что, может быть, один в один, вот так. Еще и технологии изменились, понимаете, раньше вы там хоть время какое-то было на разработку, сейчас с этим agile, это же все на ходу происходит, поэтому для тщательного тестирования времени нет, поэтому приходится все это делать в параллель и на ходу, и поэтому нужно больше там этих тестировщиков, поэтому то, что я вижу сейчас, вот я бы сказал, что один в один, но от компании же зависит, где-то вообще тестировщиков нет, где-то там по-другому, ну, очень разнообразно все, понимаете, вот то, что я из своего окошка вижу, вот я бы сказал так, примерно один в один, а все остальные, ну, я не могу судить, ну, они есть. Да, тут про пиццу нам рассказывают, ну, я не знаю про пиццу, я так просто вспоминаю, что было при большевиках. Слушайте, у нас много вопросов-то. Давайте так, еще 5 минут, и я тогда отключаюсь. Говорят, каркасники строят в США. Не видел ли я чего-нибудь другого? Нет, конечно, строят и из кирпича тоже, и из каких-то других вещей. Но просто в Калифорнии, например, каркасник из-за сейсмичности. В основном каркасники. А в других штатах я не знаю. Не знаю. Ну, всюду свои дела какие-то. Есть ли в США сайт, где можно проверить, есть ли у меня штрафы за нарушение правил дорожного движения? Вот уж не знаю. Я не удивлюсь, если есть. Но не знаю. Может быть, есть, но только у тех, кому положено по должности, знаете, туда заходить. Цены на авто. Так а цены на авто, они же всюду, они в интернете там. А что же цены? Я бы на вашем месте даже не спрашивал никого. Я пошел бы и посмотрел, это же все цены там висят. Почему перестали снимать приезжих? Вы шутите. Я в феврале уже двоих приезжих снимал. Завтра у меня третий приезжий. А в понедельник у меня четвертый приезжий. То есть я еще никогда так много приезжих не снимал, как сейчас. Я не перестал, что же. Мебель ручной работы очень востребована, когда экономика хорошая особенно, очень востребована. Эти ребята хорошо зарабатывают. Что-то я передумал ехать в Штаты. Туда мои родственники захотели переехать. Надо теперь думать о другой стране. Ну, а что думать, никто не запрещает. Подумал, может, вообще никуда ехать не надо. Тоже не обязательно всем куда-то ехать. Так. Как в плане энергетики в Штатах? Не электрика, а именно энергетики. Я думаю, что неплохо. Вот вы знаете, что я вам скажу? Есть блогер «Другая Америка», Сергей его зовут. Он живет в штате Мишиган. Мы вот к ним заезжали пару лет назад и снимали там вместе. Вот он как раз работает на электростанции. На ядерной, по-моему, электростанции работает. Вот, можете ему написать, он вам очень хорошо скажет. Кушаете ли вы ежевик гребенчатый для мозгов? Хрена себе вопрос. Ежевик гребенчатый. Ну, я могу, что сказать, я могу посмотреть, хоть что это такое. Может быть, я ем, но даже не в курсе. Псилоцибинов. Вы знаете что, мне Светлана с утра дает горсть каких-то витаминов, там, пробиотиков, какие-то вот сапплементы, добавки вот эти вот. Она знает, и там ей специалисты смотрели, говорили, чего надо. А я, честно говоря, не вникаю, я доверяюсь как бы вот ее, так сказать, исследованию вопроса. Сестра уехала в Теннесси, очень разочарована. Все, говорит, так дорого, везде деньги нужны. Друзья, конечно, хорошо жить в таком месте, где все дешево и деньги не нужны. Ну вот это я не знаю, где это, Российская Федерация, Украина, где деньги не нужны и все дешево. А в Америке трудно, да. Я вам еще больше скажу. В Теннесси вообще все очень дешево. По сравнению с другой Америкой, Теннесси бесплатно все там. Там просто бесплатно, понимаете? Бесплатно. В субботу стрим когда? У нас в субботу нет стримов. У нас мой по пятницам, у Светланы по средам. В 11 утра, в 11 утра по нашему времени, соответственно, у вас это должно быть, господи, 10 вечера, так я понимаю. Так, дал адрес знакомым, туда пришлют документы, а затем мне по почте. Если я снимаю жилье без документов, будет ли у меня почтовый ящик, на который я могу получить посылку с документами? Как с этим быть? Ну, ящик у вас, если вы жилье снимаете, то у вас есть ящик? Как же без ящика-то? Так. Много ли бомжей на улице Америки? Я вам скажу такую вещь. Если взять камеру и пойти туда, где тусуются бомжи, то вы такое снимете, что люди будут думать, что в Америке уже кроме бомжей никого и нету. Если вы просто вот возьмете камеру, или там 10 камер, и возьмете 10 человек, которые будут двигаться там по всей территории Кремниевой долины, между Сан-Франциско и Сан-Хосе, и вы не увидите бомжей вообще. Но если вы пойдете в даунтаун Сан-Франциско, в самое так, вот есть место, где есть бомжи, вот они там есть, вот вы, конечно, их много увидите, но они тусуются в определенных местах, то есть там, где люди ходят, много людей, они могут что-то дать. Там, где туристов нет, такая, что им там делать? Поэтому здесь их нету, а там, где туристы ходят, там они есть. Наверное, есть бомжи, я не знаю, я не вижу много. Но иногда бывает. Вот мы как-то шли по Санта-Крусу, у меня видео есть. И там на ступеньках какого-то общественного здания, это было, по-моему, выходной день. Ну да, мы в Санта-Крус всегда выходной день. И там было десятка-два бомжей. И они как-то там разместились там по ступенькам, по перилам, каким-то они там разлеглись. И я думаю, что такое, что происходит? Оказывается, вот в это место и в это время приезжает какая-то кухня, которая их бесплатно кормит. Вот они откуда-то туда собрались. Я не знаю. Ну вот я видел такое один раз вот в жизни, вот такое видел. Но даже не знаю, что сказать. Они есть, конечно, они где-то есть, да. Но это надо как бы специально пойти, чтобы их увидеть. То есть просто так ты не нарвешься. Так. Есть ли у меня лодка, катер? У меня нету. Во сколько обходится? Это недорого, это вполне, так сказать, по карману. Просто я не любитель этого дела. Так. В итоге, вы не жалеете о том, что стали именно тестером, а не программистом? Ну, я же не стал именно тестером. Я побыл тестером там 4 года. А потом меня вынесло вот в это. Мало того, из тех 4 лет, что я был тестером, я 2 года был тестером, а еще 2 года я был на работе тестером, а кроме работы у меня на стороне вот была уже эта школа. То есть я как бы чисто тестером был 2 года. А потом я уже пришел к тому, кем я был раньше. Я был... Вот то, что здесь называется educator. Я был просветителем, да, вот я вот этим, вот человек, который преподает, который учит, который куда-то ведет, направляет и так далее. И я вот к этому пришел, независимо от того, чем я занимался. Если бы я был программистом, я бы, наверное, учил программирование. Я просто не, как вам сказать, у меня бы не было такого масштаба деятельности, как сейчас есть. Ну, наверное, я бы тоже этим занимался. Ну, потому что это как бы... существенная часть того, кто я есть. Пошла на курс тестирования под вашим влиянием. Марина пишет, ласточка. На первом уроке сказала, что смотрю вас. Преподаватель очень одобрил. Марина, у вас хороший педагог. А из группы 25 человек смотрят вас около 10. Ну, смотрите, у вас в коллективе есть разумные люди, целых 10 человек. Но, может быть, остальные просто не в курсе. Вы им скажете, они тоже будут смотреть. Качество пива в Америке лучше. Мне трудно сравнить, я не знаю. Но вы знаете что? Я вот обычно, когда путешествую там, по Европе, я какое-нибудь местное пиво всегда вот там на камеру. Ну, там я пару глотков, я так небольшой любитель. Но вот я могу сказать, что по Европе мы ездили, изумительное пиво. Ну, просто обалденное. Что в Италии, что в Австрии, что в Словении. Мы исключительно. Я уж не говорю там про Германию. Исключительно. Так. Популярна схема обучения, когда сами курсы бесплатные, но потом выпускник платит около года со своей зарплаты определенный процент. Таким образом, школа показывает, что уверена в своем уровне. Я не уверен, что это популярная схема, но я могу сказать, что наш опыт такой, что... Наш опыт такой, что ты потом денег задним числом с них не соберешь. Ну, то есть, когда мы это делали, а мы это делали, примерно четверть денег собирается, а 3/4, значит, неизвестно где. При этом нужно какое-то совершенно сильное дополнительное усилие для того, чтобы эти деньги еще собирать. То есть, мало того, что собираешь четверть, так еще и тратишь деньги, чтобы собирать. И насчет того, что школа показывает, что уверена, это вот что значит. Это значит, что у тебя нет репутации, ты никто. Ты просто никто. Ты говоришь, я вот хочу... Тебе говорят, а ты кто? Ты говоришь, я никто, но я вот вперед, а вот я тебя учу бесплатно, а ты мне дальше потом заплатишь. Я не могу быть в таком состоянии. Я уже состоялся. Мне не надо ничего доказывать никому. Не хочешь, не иди. Вот хочешь, иди вот к этому, который вперед учит. Потому что он никто. Потому что у него репутации нет, выпускников нет, имени нет, у него ничего нет. Поэтому, когда вы берете деньги задним числом, вы говорите, я никто. Но я компенсирую это тем, что беру задним числом. И больше того, собираете вы нехорошую публику, потому что к вам идут те люди, которые не готовы тратить деньги. Они говорят, пойду посмотрю. Получится хорошо, не получится нехорошо, получится, может, я еще смоюсь там и не заплачу, и так далее. Я проходил это все, у меня есть видео, я рассказываю об этом. У меня есть плейлист. Плейлист называется «Как было дело» или «Как дело было». Вот я рассказываю про школу, как мы играли с этими платежами вперед, назад, там, и так далее, и так далее. И мы вот пришли через, так сказать, опыт, мы пришли к тому, что есть сейчас. А я тоже так думал, ну что же, вот как же, ну... Но это правда было время, когда нужно было доказывать, что ты не верблюд. Сейчас я понятно, что не верблюд. Что я буду доказывать? Поэтому это признак того, что у людей нет имени, нет репутации, нет ничего. И если они готовы, как бы, такой аванс, ну, замечательно. Но еще раз, они соберут на себя всю ту аудиторию, которую ни одна школа иметь не хочет в своей жизни. Они всех их соберут туда. Михаил, а травку пробовали? Нет. Нет, не пробовал. Не хотелось никогда. Так. Портленд прекрасен, количество бездомных и геев зашкаливает. Ну, послушайте, я не думаю, что это, скажем, зашкаливает по сравнению с Сан-Франциско или там Нью-Йорком, например. Да. О профессиях много у Марины Могилка. Ну, наверное, я не знаю, я не смотрел. Я предпочитаю, в принципе, о профессиях слушать людей, которые в профессии, понимаете? То есть я могу там пойти сделать обзор, вот такая профессия, я могу почитать, я могу там где-то собрать информацию, но при этом я все равно вам не скажу, я не стану этого делать, потому что я не хочу быть в смешном таком положении, когда я говорю о вещах, которые я подсобирал где-то, а сам не в курсе, понимаете? У меня так много есть того, что я пережил и попробовал, и как бы знаю, так сказать, на таком, скажем так, с английского, на интимном уровне, понимаете, вот, что я не хочу собирать там по интернету. Работаю в Яндексе, Embedded Developer, ну, молодец какой. Я правильно понимаю, что H1B самый оптимальный вариант для того, чтобы работать в Штатах? Ну, подождите, но H1B раз и Visa L. Когда вас переводят из компании, внутри компании переводят в другой офис. Я не знаю, вот у нас тут есть офис Яндекса, кстати. Вот прямо здесь, в Кремниевой долине. Я не знаю, чем они там занимаются, сколько их есть и можно ли туда перевестись. Но есть H1B номер один, и есть Visa L, которая на порядок лучше. Не надо никакой квоты. Просто раз и перевели, и все. И у вас шикарная специализация. Вас вообще должны порвать, вообще с руками-ногами оторвать. Тем более вы в приличной компании еще работаете. Ё-моё. Вы уже фактически полутора ногами в Америке. Вам надо просто полноги еще подтащить и все. Я, говорит, вопрос какой-то пропустил. А я не знаю, я стараюсь по всем идти. Я не пропускаю ничего. Знаете ли вы тестировщиков, которые стали хакерами? Нет. Вы знаете, обычно у тестировщика недостаточно квалификации, чтобы быть хакером. А хакеры не рвутся в тестировщики. Вот так получается. Тестировщик, я, знаете, проходил интервью как-то в компанию McAfee, и, ну, это давно было, год там 95-й, может быть, антивирусы эти все, ну, и он мне говорит, там этот интервьюерщик говорит, ты какие-нибудь вирусы писал? Знаете, вирусы писал. Я говорю, чувак, я говорю, ты настолько, может быть, за меня спокоен, если ты мне заплатишь $1,000,000, я тебе не напишу вирус, я не умею. Я просто не умею. Как я тебе напишу вирус? Уметь же надо, квалификации требует. Или, может быть, так. Так. Идем дальше. Так. Да. Сын с семьей, 51 год, Валентине. Сын с семьей ехал в Америку в прошлом году по гринке. Мы с мужем тоже планируем. Муж военный на пенсии. Я бухгалтер. Хочу переквалифицироваться на тестера. Как думаете, есть смысл? Спасибо. Валентин, я хочу сказать, что если у вас зуд такой, то в принципе это можно. Но просто это не будет просто, не будет легко. Но это можно. Но я бы на вашем месте, честно, вот если вы бухгалтер, может у вас там уже 30 лет опыта в бухгалтерии, я бы на вашем месте был в бухгалтерии. Хорошая профессия, востребована в любом месте. Ну там немножко, там чуть-чуть там подучился там местной специфики, я бы даже не стал на вашем месте переучиваться. Но, еще раз, ну, захотите, ну, конечно, да, можно. Но еще английский только нужен, так без английского нельзя. Из Истры у нас. Говорит, что, а то я в Истре не был. Ха. Истра, ой, господи, Истра замечательно. Так, а речка какая, правда? Ой-ой-ой, так. Так, идем дальше. Друзья, нам надо уже завязывать. Сейчас я так быстренько просмотрю. Так. Тут что-то я не понял. Тут человек спрашивает, могу ли я найти работу по специальности, а я не понял, какая у него специальность. А, моряк. Вы знаете что? Это не просто. Я знаю тут несколько моряков, они работали моряками. Но это не было просто. Там у них профсоюзы, какие-то дела, там надо знать специфику. Ну, в общем, да, это возможно. Но просто я почему их знаю, что они пришли к нам переучиваться. Один был у нас, по-моему, из Одессы, второй был из Латвии, откуда-то он там, из какого-то порта, был из портового города. Но в конечном счете вот они пришли переучиваться. Что-то у них там не складывалось. Так, из Лондона нам привет. Лондону привет. Так, да. Реально простому сварщику получить работу в США. Если у вас есть разрешение на работу, то вы не останетесь ни без работы, ни без хорошей зарплаты. То есть это востребовано, это хорошо оплачивается. Если так вот, просто так вот, нелегалом, то я тогда не знаю. Так. Из Чехии у нас привет. Видите, у нас приветы со всего мира. Хотел уточнить адрес, который вы даете тем, кто выиграл гринку. Это для чего дается адрес и когда? Когда вы выиграли и заполняете там свои бумажки, вы должны указать адрес в США при выигрыше, не при подаче, при выигрыше, куда вам присылать эти документы. Вот в этот момент вы указываете адрес нашего веб-сайта portnov.com. Играю в гринку, записал дочь от прошлого брака. Возможно ли, что дочь пока в РФ с матерью будут жить, пока я буду в Штатах обустраиваться в случае удачи? Дочь 8 лет. Ну, так не получается. Дочь должна с вами въехать, зафиксировать прибытие в США. И дальше вы должны будете ее там периодически ввозить. Она должна, ну, как-то так вот туда-сюда ездить. В общем, ну, да, это все можно. То есть, если вы не собираетесь ее там до совершеннолетия держать, а буквально там вопрос нескольких месяцев или там полугода, ну, не вопрос, это все решится легко. Легко. А. В какой город США больше подходит для начального переезда? Пропорции цен на недвижимость, зарплаты в IT. Да практически всюду ничего. Ну, может быть, вот Кремниевая долина, как бы чересчур. А так, в принципе, все что угодно. И Нью-Йорк, и Филадельфия, и Чикаго, и Денвер, и Сиэтл, и Даллас, там, и Атланта, Джорджия, там, и... Господи, ну, но практически всюду. Вы всюду будете очень-очень неплохо себя чувствовать, вот за исключением Кремниевой долины, где просто все очень дорого. Так. Как в США относятся к канадцам? Как к родным. Вообще реально с канадской визой въехать в США по рабочке, нет, по ви, нет, с канадской визой нет, с гражданством вы можете тут просто работать. С канадской визой въехать как-то еще, я не понял, что это, что вы сказали. Так, а сколько времени дает на адаптацию новому работнику? В тестировании, в сисадмина, в программировании, с опытом или без? Ну, на контракте, например, там пару недель, давай, от тебя что-то ждут. На постоянке, ну, месяца три. Вот. Учусь на специализации управления в технических системах. Честно сказать, я не понимаю, что это значит. На ваш взгляд, насколько востребована эта профессия? Правильнее, конечно, выбирать профессию по востребованности, а не задним числом. Я не знаю, что такое управление в технических системах. Я просто не понимаю, что вы учите там. И что вы умеете делать по окончании. Мне ничего не говорит. Инженер-конструктор автомобилей. Проще доучиться на робототехнику или учиться тестером? Что быстрее принесет деньги? Я, к сожалению, не знаю, как там с робототехникой, вот с этим путем. То есть про тестирование я все знаю, а про робототехнику нет. Я просто робототехнику говорю как направление, там, когда для молодого парня вот он туда движется, растет. А, допустим, в вашем случае я просто не знаю. Так, почему WordPress так популярен в США? Там не только WordPress, там еще есть не менее популярные. Гриб какой-то тут для работы мозгов. Да, у нас есть там какой-то грибок из Бразилии. Гриб какой-то у нас есть. Я не уверен, он не называется ежевик гребенчатый, он как-то еще там называется, но есть такой грибочек, да. Как относится США к русским? Как ко всем. А то, может, простых американцев тоже пугают русскими. Нет, такого нет. Привет из Питера. Планируется видео о заполнении DS-260 ближе к маю. Ну, вообще-то у нас есть. даже два. Но если в этой форме какие-то изменения, говорят, там будут изменения. Ну а как же мы не сделаем? А кто же сделает-то, как не мы? Так, можно ли с канадским гражданством работать в США? Можно, если вас приглашает на работу американская фирма. Можно, да. Хорошо, друзья, язык PHP. Насколько востребован? Вы знаете, как-то я вот слышу от людей, что PHP как бы не в фаворе. То есть люди, которые работают, но вот как тенденция, как тренд. Говорят, что лучше что-нибудь еще. Но я сам вот лично не могу ничего сказать. Да. Хорошо, друзья. Значит, после обучения каков выход, на какую зарплату? Я уже говорил сегодня. Примерно вы смотрите на $30 в час для начала. Так. Да, курорты самые популярные. В Мексике, Гавайи. По Америке очень много людей ездят. Тут в любом месте абсолютно отдыхают. Хорошо, граждане, мы сегодня на полчаса уже как бы припозднились, поэтому давайте я с вами попрощаюсь и пойду заниматься остальными делами. Хорошо? Вот, всем, кто приходил, спасибо. Я надеюсь, что качество картинки у нас сегодня было более таким замечательным, и дальше будет не хуже. Счастливо!